Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Андрей?
Приветствую.
Категорически. Скажи, кто ты такой?
Ну, Андрей Кравец, директор, режиссер студии «Кравец Рекордс», которая занимается озвучанием и дубляжом, ну, 10 лет плотно, ну, а так где-то лет 12-13.
То есть ты глубоко в теме?
Абсолютно.
Это ты изготовитель этих дубляжей, да?
Ну да, 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 да.
А расскажи нам, что там, как там вообще?
На самом деле тут для того, чтобы все зрителю было понятно, имеет смысл немножко в историю углубиться. Вообще, откуда дубляж пошел, зачем он нужен, собственно говоря. А вот, и поэтому хотелось...
Мы про родную страну?
Не обязательно. Мы сначала, я предлагаю коснуться вообще кинематографа, задеть, а потом как бы пойти по звуку и рассказать вообще, как это все развивалось и в родной стране, собственно. Там и про родную страну есть о чем рассказать. Ну, давай тогда начнем, как говорится, до нашей эры. Точнее, с братьев Люмьер.
Они паровоз дублировали?
Нет, они заложили основы кинематографа и разработав технику синематографии в 1895 году. Вот. У них был свой заводик по изготовлению фотопластин и так далее. Они технологию развили. Очень выгодный был бизнес. И к моменту как раз изобретения не хватало живых картинок. На ярмарках и на всяких цирках там какие-то были картинки, барабаны крутились. То есть вопрос уже назрел. И они, собственно говоря, его изобрели. Вернее, как? Изобрел один брат с инженером, второй из братьев был просто бизнесмен, ну, как сейчас говорят, эффективный менеджер. Вот, собственно говоря. И если одного звали Люмьер Луи Жан, это вот изобретатель, то второго звали Люмьер Агуст Луи Мария Никола. То есть сразу понятно, что человек уважаемый.
Бендер Мария.
Да-да-да, Сулейман Ибн, да, именно так. И он, естественно, всеми деньгами руководил и проектом и так далее. Но не суть. Они изобрели аппарат, который на самом деле был как автомат Калашникова. Мало того, что можно было снимать, на нем же можно было и показывать картинку.
Толково.
Это... Толково. И как только они провели платный сеанс на бульваре Капуцинок, не Капуцинов, а Капуцинок, потому что там был храм капуцинок, монашек, собственно говоря. Показали 10 фильмов, и это был не первый фильм, как говорят там у нас, «Прибытие поезда». Нет, это выход с завода был. Причем первый постановочный художественный фильм, потому что снимали они его несколько дней, когда уже подняли пленки, оказывается, дубли, они заставляли их ходить там, как бы, и показали они 10 фильмов, и вот тогда у нас как раз был первый, это вот выход рабочих, потом первый фильм ужасов – это «Прибытие поезда», это действительно он является сейчас первым фильмом ужасов, было, для людей это был шок. Соответственно, первую комедию «Политый поливальщик», где поливает, потом вода перестает идти, он смотрит в лицо, поливальщик, там...
Шланг.
Да? Да, шланг, там нога отжимается ему в лицо, ха-ха-ха, все весело и здорово. В общем, было 10 фильмов. Естественно, успех был бешеный. То есть, все поняли, что это появился, ну, новый вид какого-то искусства, бизнесмены начали потерять руки.
Я бы сказал, развлечение.
Да, нет, развлечение, конечно, и как бы народ валом валил, ну, живые картинки, бегают, ходят, елки-моталки. Ну, естественно, чтобы уже закончить с братьями Люмьер и идти к нашему звуку, соответственно, Люмьеры ведь они отдавали в концессию свои аппараты вместе с пленкой и вместе с техниками, которые как бы показывали. Брали всего 60%. Ну, ерунда. Вот. Сами что-то снимали, но после того, как аппараты стали развиваться, они простые были, их стали собирать, как вот китайцы, да, копируют, так многие стали копировать, и уже, в принципе, все. И они плюнули, да пошли вы в жопу, мы будем заниматься цветной фотографией, и ушли в лабораторию. Естественно, когда кинематограф начал распространяться, народу надоело просто смотреть ходящих просто людей, нужно было что-то добавлять.
Пианино.
Мы сейчас до него дойдем. Появилась первая порнография. Ну, естественно.
Само собой.
Ну, да, да. Ну, порнография без звука – это ж какая-то беда. И уже как бы барыги начали чесать голову. А как? Как? На самом деле, на тот момент уже Эдисон, даже за 2 года до Люмьера, он изобрел первый аппарат для просмотра кино, но у него маленькая ошибка была. Он был индивидуальный. Ну, как микроскоп такой. Ты смотришь, там такой ящик здоровый, и смотришь индивидуально. Он уже изобрел фонограф, который на фольгу писал.
На валике, да?
На валик, да, там фольга. Вот. И даже синхронизировал с этим. Но качество, конечно, было ужасное. Синхронизация была отвратительная. Там такая труба. Записать это было вообще нереально. То есть, как-то не пошло. Люмьера же сделали для народу. То есть, народ набил в зал и снимает деньги, вещь. Встал вопрос о звуке. И началась, на самом деле, борьба за звук. То есть, как-то это все сделать. Вот. Появились первые патефоны. Патефоны, пластинки начали уже, к нему пошли, к пластинкам пошли, и синхронизировать никак не удавалось. Потому что сама камера еще была, и двигателей не было электрических нормально, они появятся очень гораздо позже. Руками 16 кадров в секунду, соответственно. В итоге любая синхронизация расползалась и так далее. И что делать? Вот тогда выяснилось самый дешевый вариант – топер. Топер вообще – это был человек, стоящий в иерархии где-то после официантов и подавальщиков. Вот, топер от слова тапать, просто вот били, там, наверное, и рояли были, вообще не люди были. Кстати, это у Чехова очень хорошо описано в рассказе «Топёр», что вообще не за людей не считали, то есть, это какое-то такое. Вот. Но как бы бизнес требовал дальше развиваться, надо было что-то делать, и тогда придумали более хитрый ход. Те актеры, которые снимались на экране, они выходили на сцену рядом и озвучивали себя в реал-тайме.
Однако.
Да, да, да. Вот такая была. Ну, это был уже не киносеанс, поскольку и дорого было, и как-то так оригинально, поэтому это ближе к цирку. Поэтому считалось как бы цирковое выступление. И вот тут мы вспоминаем.
Вот где корни-то.
Да. Кинодекламация это называлось. И тут мы как раз вспоминаем фразу Ленина: для из всех искусств для нас важнейшее кино и цирк. Вот как они связаны, кино и цирк, вот оказывается.
Я тебя огорчу, про цирк Ленин не говорил.
Ну, во всяком случае,
в очень удачно легло,
в контексте
да?
нашей беседы это очень удачно легло. Хорошо. А вот. Но технологии развивались, соответственно, радиопередачи начали, телефония развиваться, все как-то шло вперед. И на самом деле в звуке, в кино технологии и деньги всегда играли главную роль. Шли рука об руку, творцы где-то рядом бежали, а в основном как бы все шло по пути деньги, технологии. Долго не могли решить со звуком, долго, если в 1895 кино изобрели, скажем так, то первая попытка более или менее человеческая совместить со звуком, это было у нас, сейчас скажу точно, чтобы не ошибиться, это было в 16-м году. В 16-м году, когда венгр внезапно его осенило. О чем мы, собственно говоря, мучаемся какие-то? А давайте прямо на пленку будем писать оптическую дорожку, как вот игла патефона, только она будет по... Все обрадовались, но технического инженерного решения так и не было. Он пытался что-то сделать, не получалось. И только в 22-м году немцы со своей пунктуальностью и четкостью сделали первую систему, которая более или менее что-то там было синхронно, что-то так было слышно, соответственно, и можно было как-то работать. Но дело в том, что технологии были настолько еще несовершенными, что сама запись даже была сложна. Микрофоны и прочее, это было еще в зачаточном состоянии, и даже записать была проблема. Вот, в помещении. Не говоря уж о том, куда-то пойти, там, мобильно, об этом вообще речи не шло, соответственно. Сделали, но их система как бы тоже не покатила. Очень дорого было и сложно, собственно говоря. Вот. Ну, больше там с патефоном синхронизировали, ну, мы это пропустим. И где-то уже к 26-му году... Наконец, была придумана система вот этой оптической записи, более или менее. То есть, смотри, какой перерыв получается. 895-26-й тут звук пришел, соответственно. Уже это стало более или менее стандартом. Американцы были тоже впереди всех, собственно говоря. И, то есть, уже можно было слышать четко, музыка нормально, не плавала там, скрипочки. Ведь все понимаете, что если там скорость не совпадает, то скрипочка будет говорить вот так вот. Ну, бред, короче. Вот любая драма превратится сразу в фарс и комедию. Вот. Звук пришел, и он уже просто стучался в двери, но нашим творцам как бы не зашло. Наши творцы все испугались, и впереди всех стоял Чарли Чаплин, который категорически отрицал звук и говорил: нет, против, я не хочу, это все нет. Им его можно понять.
Конечно.
Не с точки зрения, кстати, творчества, а с точки зрения устоявшегося бизнеса и производства. То есть его герой, там, допустим, Чарли Чаплин.
Ну, я извиняй, перебью, они же не говорили вообще. Чарли Чаплин никогда не говорил. То есть все решалось экшеном. Действия, гримасы.
Да. Нет, были
оно надписи. Несколько, да, надписи чисто это пояснично. Зоопарк. Ну
да,
и все.
Да,
а дальше львы и ишаки уже в пояснениях не нуждаются. Но все это гипертрофированной мимикой все время. Какие-то адские движения, да, трюки, да, да, и вдруг говорить начать. Так это вообще можно сидеть и ничего не делать. И весь смысл того, чего он делал, все его. Это трюкачество адски смешное, что характерно, все пропадет.
Вообще без вопросов, конечно. Но там возникает.
Я это отвлекаюсь. Вот был такой этот Бастер Китон,
да,
под которого Джеки Чан всю жизнь косил.
Ну, Китон отжигал там страшно.
Там сейчас-то посмотришь, только креститься двумя руками.
А когда он на часах висел, там
ужас
вообще, да.
Ну, зачем там разговор?
Ну, да.
Но звуки добавили бы серьезно, конечно.
Понимаешь, какая штука? Чарли Чаплин умный был человек, собственно говоря, он как режиссер и. Он понимал, что звук начнет тянуть за собой изображение.
Угу.
Вот простой пример. Вот мы с тобой разговариваем, нас снимают общим планом, мы что-то там машем руками, там, вот. А тут придется укрупнение делать, открываются губы. То есть меняется монтаж, вся система монтажа. Не случайно, не случайно советские кинорежиссеры, такие как Эйзенштейн, Пудовкин и, более того, Александров, они даже выпустили манифест, в котором написали, что звук будет уничтожать культуру монтажа. Вот так все сурово. И они правы, потому что то, как монтаж уже был, тут все надо будет менять под звук. Ну, дело в том, что еще был такой товарищ Шкловский, сценарист, кинокритик, который вообще как отрезал, сказал такую фразу. Значит, говорящее кино почти так же мало нужно, как поющая книга. О как! Сразу просто сходу в карьер. Ну, на самом деле звук уже вошел.
Ага.
Вошел в кинематограф. Абсолютно, да. То есть, как бы поздно пить боржоми.
В порнографии все задышали.
Да, 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 да.
Там все захлюпало.
То есть не только поступательные движения, но и поступательный звук.
Многие, кстати, о птичках это постоянно вот порнографию упускают из виду, лицемеры, поскольку это двигатель прогресса. Как мы помним, совсем недавно, когда решался вопрос, кто будет главный, Blu-ray от Sony или от Microsoft, это HD, помнишь, победила порнография.
Конечно. У них самые передовые технологии, они внедряют.
Передний край.
Да, да. Вот, ну и еще звук принес еще некоторые проблемы, которые как бы творческая интеллигенция в лице актеров тоже восприняла в штыки, кстати, как и цвет, который потом позже пришел. Потому что вдруг выяснилось, что визуальный образ актрисы, которая на экране, не совпадает с ее голосом. И она басит в жизни бу-бу-бу, а амбал, который там здоровый, он вдруг говорит голосом писклявым. Все схватились за голову, вы давайте переучать. Потому что тогда еще не было даже мысли о том, что можно заменить голос. Об этом никто не думал. Все же должно быть как в реале, как бы красиво. Ну, кто-то пошел там голос, кто-то курить начал, кто-то там как бы что-то делать, яйца пить там, кто как. Ну, в общем, недовольство было большое. И, кстати, многие просто ушли из кино. Потому что не потому, что не хотели уйти, типа, сказали, иди нафиг, морда у тебя красивая, но у нас звук, ну как ты будешь? Тем более, что стали очень появилось много музыкальных фильмов, где нужно было петь. Ну, и, как я говорю, технология появилась, но она была настолько громоздкая и киносъемочная, и звукозаписывая, что звук записывали только в павильонах.
Uh-huh.
Вот. И первый, ну, мы так галопом перескакиваю, я потому что останавливаться не хочу подробно, мы так скачем побыстрее, чтобы первый дублированный фильм, где режиссер просто решил, да пошли вы все нафиг, мы полностью переозвучим музыкальный фильм, в Америке в 1929 году появился, где полностью все поменяли и переозвучили. Ведь что такое озвучание? Это замена исходного материала. Вот. Говорят там, допустим, на китайском, убираем это все правильно и накладываем там на другой язык, накладываем. Соответственно, первый советский дублированный фильм, который был стратежно куплен у Америки, назывался он «Человек-невидимка», про сволочь, которая, будучи невидимой, всех тиранила, там очень интересное кино 1933 года, дублировали его целый год.
Ого.
Ну, на самом деле, ого, по нынешним меркам, ну, а по тем меркам это неудивительно, потому что...
Мы обычно за день управляемся.
Ну, не совсем, но приблизительно. Потому что технология была не обработана. Плюс Советский Союз решал стратегическую задачу. Все свое должно быть. Поэтому у нас своя система записи и воспроизведения, соответственно, строилась. И целый институт занимался дубляжом. С ума сойти. Да, то есть технологии, все это делали. И вот год они родили эту картину, собственно говоря. Это вообще институт занимался кинематографией, оборудованием, там много чего было. Вот, поэтому до войны Великой Отечественной практически дубляжа не было. Очень дорогое удовольствие было, собственно говоря, и у нас, и там. Но после войны появилось очень много трофейных картин, вот, не только музыкальных, но и говорильных. Надо было это как-то все дублировать, цветных тем более, собственно говоря. Вот, поэтому первая студия, которая занималась дубляжом, переозвучиванием, это был «Союз мультфильм». Потому что он был более заточен под работу. Ну, ведь как мультфильм делается? Сначала наговаривается все, а потом рисуется. Поэтому как бы им, собственно говоря, и флаг в руки. И вот тогда-то и начали появляться новые профессии. И, кстати, вот я перескочил, потому что стараюсь быстрее все рассказать. На самом деле, когда начали озвучивать первый фильм, тогда как раз и столкнулись с проблемой культуры языков, фонетики языков. Вдруг выяснилось, что, оказывается, то, что они говорят, и то, что мы перевели, в губы не вложить. Ведь что такое дубляж? Это надо попасть в губы, чтобы смотрелось, естественно, человек говорит по-русски, допустим. И тут вдруг выяснилось, что все не так просто. Вот. И как, ну, времени у них было достаточно, как-то они справились. Ну, и после войны уже начался дубляж. Почему дубляж? Вот почему, вот спрашивают многие, а почему дубляж? Ведь у них там за границах там дубляжа нету, там титры. Я об этом расскажу чуть позже. Вот, но...
Все у них есть.
Да, я об этом расскажу. Соответственно, почему дубляж? Ну, для того, чтобы зритель... Ведь у нас было кино, это массовое. В каждой деревне были там установки, в городках и так далее. А лучше всего для простого человека не запариваться и слушать как бы на языке оригинала.
Конечно,
все.
Да.
Это для восприятия. Дубляж при всем при том для восприятия гораздо более удобен, если мы уберем там неправильный перевод, там в принципе комфортно. Вот, поэтому у нас активно начали делать только дублированные фильмы. Так называемый закадровый перевод, когда... Ну, перевод неправильно, а звучание сказать правильно. Когда мы слышим речь, и поверх накладывается там кто-то что-то говорит. Угу. Это было, конечно. Это было в документальных фильмах, там, хроникальных, новостных.
Фестивали в основном.
Я вот на фестивале. Это позже. Это уже в 60-е годы. Ну и стала формироваться новая плеяда профессий. Это режиссер дубляжа, укладчик, потому что отдельный человек. Вот давайте я зрителям расскажу.
Я тебя извиняю, чуть-чуть перебью. Да. То есть это первое, оно же главное. Это для того, чтобы заработать деньги.
Ну,
кино прокатывают для того, чтобы заработать деньги. Соответственно, его делают в наиболее приемлемом для зрителя виде. Вот дубляж. Этот бубнёж за кадром, ну это даже сейчас. Как мы оба прекрасно знаем, требует серьезных технических навыков. Как это убалансировать, а на разном оборудовании, в разных кинотеатрах, это вообще ничего не поймешь. То есть то, что никому не надо, вот это, да.
Хотя есть кинотеатры, где показывают закадровым звучанием. Но мы сами, моя студия делала такие вещи.
Я тебе так скажу. Когда я этим занимался, надо было минимум час перед сеансом на то, чтобы там все укрутить, чтобы было нормально слышно.
Да.
И то первые 10 минут фильма никто ни хера не слышит, и за что деньги-то заплатят.
Ты говоришь о реал-тайме, то есть ты в реал-тайме, как говорится, сидел и прямо синхронно синхронировал это все дело. Я говорю про запись. Вот. Ну, это мы вернемся. Мы же подходим к этому. Просто рассказать я хочу сейчас про так называемый советский уникальный дубляж.
Да.
Что же это такое, собственно говоря? Дело в том, что когда встал вопрос, что фильмы надо дублировать, то, естественно, приглашали актеров театров.
Угу.
Вот. И они справлялись, потому что в тот момент подача и техника была такая, и качество записи было такое, что ставили микрофон, и действительно нужно было кричать, как со сцены. То есть вот этот апарт, когда нужно, так сказать, выдать, чтобы последние
услышали
последние ряды, да, там так и было. То есть они, сцены озвучивались сразу несколькими актерами. То есть тоже процесс был очень недешевый. То есть нужно было сделать копии, склеить это в кольцо, и это кольцо крутилось, собственно говоря, и под него озвучили в реальном времени. То есть вот взаимодействуют герои, там, допустим, итальянской какой-то картины, вот тут же... 5 актеров, как на экране.
Не просто.
Это, во-первых, да, не просто, соответственно. Но На самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, проще, потому что сейчас все стало сложнее. И почему, я расскажу дальше. Вот. И, в принципе, вот тогда-то появились первые укладчики текста, собственно говоря, которые там актрисы были, которые... Она актриса, она и укладчик текста, не переводчик. Переводчик сидел рядом. То есть, там целая толпа сидела, чтобы сделать эту сцену. Вот.
Ну, для меня, честно тебе скажу, для меня все время загадка. Если по-немецки сказать «22», то 22, оно может быть как-то в букву «у» и прочее. Там я-то вижу все время, что они что-то не то говорят. Ну, нормальному зрителю оно мимо. Во-первых, с моей точки зрения, я это... Крупных планов, если это не сериал, крупных планов, где четко видно артикуляцию, когда тебе понятно, что что-то не то говорит, их не так много. В кадре, за кадром вообще море всяких реплик, где вообще говори что угодно. Вот в моем понимании они занимаются только тем, что вот здесь начать, вот здесь закончить.
Ты прав.
Я, натренировавшись в компьютерных игрушках, потому что в компьютерных игрушках все это мертво привязано там к движку, к софту, и там тебе вот эта фраза должна звучать 1,14 секунды, и по-другому оно быть не может. Вот здесь началось, вот здесь закончилось.
Я с тобой согласен. И даже
по-моему, они занимаются тем же самым.
Это называется, я до этого не дошёл.
Когда они говорят, что они попадают в артикуляцию, меня это все время как-то...
Это называется в нынешнем времени липсинг. Просто липсинг. То есть это как забегая вперед,
липсинг. Открыл, закрыл.
Это так называемый придуманный продюсерами дешевый дубляж. Когда не надо париться, ребят, ну не надо укладывать. Вот давайте вот начало, конец предложения мы сделаем, а все остальное вот. Но некоторые студии, так, вы нам заплатили $10, вот ровно на $10 вы получите. Крупный план, нам плевать на крупный план, попало в начало-конец, все, какие
претензии. Как заплачено, так и зафигачено.
Да, да, совершенно верно.
Так, ну, а что же они там укладывают-то? Что же укладывают, если начало-конец, что они внутри-то укладывают?
А дело в том, что, конечно же, внутри фразы существует пауза, безусловно, да, артикуляция, фонетика, вот, и там тоже нужно укладывать, особенно на крупном плане, когда просто у человека начнется расслоение мозга, когда вдруг волшебство кино пропадет, когда вдруг внезапно выяснится, что голос-то отдельно звучит,
да.
Понимаешь?
А, ну, то есть, предполагаю, что это они отрабатывают строение фразы под то, как актер на экране говорит. Правильно понимаю?
Ну да, да.
Ну, безусловно. Типа паузы, вдохи, выдохи.
Да, всякое. Да, да, безусловно. Я пока про советский дубляж продолжу, мы пойдем дальше. И как раз подойдем к современности, где как раз многое станет зрителям, во всяком случае, понятно.
Ну, то есть образовались новые профессии.
Да, новые профессии. Так как делался советский дубляж? А он делался очень жестко. И не по-европейски, значит, как говорят сейчас. Просто если фраза не укладывалась, ее просто отрезали из фильма. Ну, круто, согласись.
Очень легко. Страну, да?
Очень легко. То есть, как бы, да. Вот. А чтобы как бы цензурировать это все дело, то вводили, допустим, дикторский голос. Зиновий Герд в этом смысле отличился и был вставлен в какие-то фильмы как голос истории, вот, который что-то объяснял и так далее. То есть резали как хотели, не только из цензурных соображений. Вот. И плюс у нас же еще фильмы не должны были превышать, дай бог памяти, 90 минут. И, кстати, почему? Почему там не 95? А я тебе объясню. На самом деле все было продумано и не просто так. Это две коробки кофров, где лежали бобины, соответственно. Больше человек где-нибудь там в сельпо каком-то там, в деревне Плюевка какая-нибудь, он не мог унести. Он не мог... Три коробки он не мог унести. Было оптимально две коробки. Это кино. Он принес там два аппарата, как правило, ставил, а как правило, два, и менял одну другую. То есть, вот из этих соображений.
Ну, я тебе еще скажу, это четко влияет на количество сеансов.
Это да.
Сколько там? 7, 8.
Ну, при Советском Союзе об этом не думали, там не стоял.
Могу привести вам отличный пример, как Камерон снимал «Аватара» и всем говорил, ну, наверное, у него получится там 3 часа 15 минут, там все, мама, слышь, там это все сдвинется вообще, да, там да, денег не собрать, количество сеансов уменьшается, денег столько не будет, он сказал, да какая разница, будет 3.20, сказал Камерон. Но к выходу фильма выяснилось, что на тогдашние винты больше 3 часов не влезало. И Камерону пришлось все-таки урезаться, но это деньги.
Да. Ну, это тогда было при капитализме, собственно, и сейчас при капитализме. Вот мы сейчас говорим про Советский Союз, там немножко по-другому все к этому подходили.
А вот, извини, а контор много было? Или Мосфильм,
Минофильм? Нет, на самом деле, вот этот институт, я вот сейчас запамятовал, как он называется, который занимался первым дубляжом, помогал, он как раз влился в студию Горького. Угу. И вот вместе был Союз мультфильм и студия Горького, они были как бы апологетами. С этого началось. Там уже появился и Мосфильм, и так далее. Ну, в общем, в полный рост пошла работа. Вот. И подытоживая вот это все дело, я бы хотел сказать, почему в СССР был принят дубляж. Вот как бы подытожить. И итог такой. Первое. Это максимальная доступность для зрителя соответствия. Второе. Возможность цензурировать материал, убирая всякое непотребство западное, мало ли там сиська какая-то там появилась, все это вырежем. Вот. И, а третье, просто мог себе позволить. Это дорогое мероприятие. Оно дорогое было, да, и по времени, да, и
да,
так далее.
Да, вот, но исключено.
Вот и все. И вот говорят, вот уникальный советский, он уникален только тем, что у нас он все время делался.
Да, я тебе вдогонку выкрикну. А вот эти вот рассказы, типа, а вот в Скандинавии там разумно показывают. Например, с шведскими субтитрами на языке оригинала. Я для особо грамотных в Швеции, если я правильно помню, живет 11 миллионов человек, а в Москве 17. Просто один город и целая страна. Там денег нет. То есть, если туда вложиться, то это не отбить вульгарно. Просто не отбить, даже не говоря уже о том, что заработать.
Абсолютно верно.
Если вы полезете куда-нибудь в Германию. Помнишь, все наши горячо любимые фильмы про китайское кунг-фу, они все были на немецком языке. Мало того, все адские шутки придумали немцы, все самые тупые шутки про кунг-фу все придуманы немцами, потому что на английском языке ничего подобного нет вообще. У тебя мягкий череп. Приготовься, дальше будешь жить под землей, мое любимое. Вот. В Германии дублируют, во Франции дублируют. То есть люди, у которых есть деньги и которые на этом зарабатывают, совершенно у них все хорошо.
Я даже скажу больше. Сами титры, они как раз и пришли в кинотеатр, говорят, вот у них там показывают в титрах. Почему? Ну, чтобы услышать волшебные голоса актеров, как варик. Да ерунда это все дело. Это самый дешевый способ. Хотя даже тогда впечатывать в копию эти титры, это тоже было как бы денег стоило. Но дешевле, чем дублировать и так далее. И плюс по скорости быстрее получалось. Но вот тогда как раз и появилось.
А я тебе еще вдогонку крикну, что все вот эти вот рассказы про субтитры. Ты знаешь, есть такой этот сериал The Wire, называется «Прослушка».
Да, да, да.
Ты не делал, наверное, но ну, страшно известный HBO, там все дела. Очень хороший такой ментовской сериал. Ну, там негры, наркобарыги. Ну, вот я его смотрю. Сначала я субтитры сделал покрупнее. Потом я их уже перетащил в середину экрана, а потом я сидел с пультом, вот негр сказал что-то, я на стоп нажал, почитал, ну, вроде понятно. Так получается, что я не кино смотрю, а чтением занимаюсь, кино, оно не про чтение,
абсолютно.
Вот абсолютно. И все эти рассказы про субтитры, ну, поздравляю, да, они для изучения языка, безусловно, полезны, а кино смотреть так нельзя.
Да, потом оно индивидуальное. То есть, попивая пивко и пригласив там человек 10 посмотреть шедевр с титрами, это нереально. Будут тут же: подожди, подожди, что он сказал, что он сказал? Останавливаем. Да, он сказал то-то, понимаешь? Потому что у всех восприятие разное, чтение, понимаешь? Индивидуально, да, ты можешь смотреть. И то ты все равно, ты будешь слышать волшебные голоса оригинала. Я, кстати, хочу сказать про волшебные голоса. Довелось тут озвучивать какой-то сериал, было это года 3-4 назад. Настолько мерзкий был голос у героя. Ну, вот просто, ну, вот я не знаю, как его голливудщина пропустила. Ну, просто я каждый раз, как только слышал, я говорю, сделайте потише, я не могу это слышать. Вот. Я хочу, уважаемые зрители, ну, нет волшебных голосов оригинала, они обыкновенные. У нас есть хорошие русские голоса, там, допустим, да? У них ничем они не отличаются.
Ты имеешь в виду тембральные особенности или артистические?
Тембральные, а во вторую очередь артистические. Они как бы отыгрывают. Во-первых, у них много фильмов дублируют. Сейчас меньше стало. Также дублируют, актеры приходят и озвучивают, собственно говоря.
Да, да.
Вот. И сейчас стали чаще с площадки все записывать. И в Америке, да и у нас тоже, кстати. Угу. Вот, чтобы потом вообще ничего не переозвучивать. И вот понеслось это все дело. Ничем их голоса волшебством не... У нас есть очень красивые голоса, которые как бы звучат не хуже, во всяком случае. Поэтому, когда говорят, вот волшебный голос оригинала, я как-то всегда морщусь.
Ну, во-первых, как ты понимаешь, если я говорю волшебный голос оригинала, это значит, я уже умнее тебя. Это...
Ну, да.
Как бы это сразу.
Все, убил.
Да,
не поспоришь.
Это основное, и все остальное можно вообще не говорить.
Ну, да, да.
Далее. Вот, например, вот я год назад смотрел «Игру престолов». Ну, я, понятно, сижу на английском смотрю, читая субтитры. Вот. А местами мне вот не понятно, помнишь, там моменты всякие, что когда девочка Ария, там, этому папе, как папу звали, не помню, ну, папа, который был суровый мужчина, она его назвала «Майлорд».
Ну да.
А он её там сразу, ты ж из нищих, ты должна говорить «Милорд». Как это? Ну, вот в таких местах я включаю там, а как наши-то что сделали? Ну, да. Чисто посмотреть, вот интересно. Ну и тут это, ты включаешь, ну, с моей точки зрения, они вообще не похожи. А тут же сразу другое. Ну, ты смотришь по-английски, поздравляю, ты такой умный, лучше всех и все такое. А остальные смотрят по-русски. Вот они такие голоса слышат, и для них эти голоса – это голоса вот этих вот актеров. И чё? Ну, единственный момент, я бы так сказать, вот, ну, и так всегда было, что если какого-нибудь Жана Поля Бельмондо должен озвучивать Караченцев. А вот кого-то еще там Джигарханян. А вот если они постоянно за ними закреплены, ну и все.
Сейчас прикрепление.
Беспредметный разговор.
Да, вообще. Сейчас прикрепленных актеров очень мало. Есть, конечно, но сейчас это как-то все расположено. Во-первых, голоса актеров они год от года изменяются. И становится там, не знаю, ниже. Ну, это чисто возрастные какие-то вещи.
Да, да.
И человек уже открепляется, допустим, от этого актера, потому что выясняется, что все равно лучше другой. Угу. Как-то не странно, хотя те тоже стареют.
Нашелся просто.
Да. И, как правило, сейчас есть на одного актера, на одного импортного актера, известного, достаточно актеров. У нас в Питере, допустим, свои, в Москве свои. У нас даже, например, один заказ сорвался только из-за того, что сериала, что там играл какой-то актер, сейчас я не помню уже, принятый как бы устоявшийся голос из Москвы.
Угу.
Вот, и поэтому сказали, ну, будем тогда его использовать, поэтому, извините, заказ вам не отдаем, нам нужен именно этот актер. Ну, ладно, что делать.
Ну, повторюсь, да. Так сказать, это подытожить это дело, что человек, который смотрит, например, там 80 серий сериала в дубляже, для него эти актеры говорят вот этими голосами. Ему, извините, просто плевать, что там в оригинале, он это смотреть не будет. Он ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки не понимает. Вот это вот для него вот эти вот,
ну,
голоса.
Да, и в этом случае, как бы, ответственность за искажение или не искажение оригинала лежит на студии.
Это не искажение. Вот третьего дня оживлял, так сказать, мультик «Шрек». И сразу вспомнил, что «Шрек» – это был тогда DVD, только-только появлялись. Mm-hmm. И вот «Шрек» был один, так сказать, из выдающихся DVD. Я его хапнул, прибежал домой, и вдруг смотрю, а там, значит, английский, французский, немецкий и испанский,
так.
Если правильно помню.
Так.
Ну, для всех, кто не в курсе, Шрек, он шотландец, то есть он говорит с таким специфическим, но шотландским акцентом, что дает англоязычному зрителю понимание, что он адский жлоб, сельский тупой жлоб. Раз. Осел – это Эдди Мерфи, он негр, и осел говорит как негр. Ну, знаем ли мы, как говорят негры?
Нет,
я лично нет, я не знаю.
Мы предполагаем, как бы.
Не, ну есть пацаны из Африки, например, у которых свои языки, и они специфические, акцент один, а у американских акцент другой. А как ты этот акцент воспринимаешь, да когда нет. Он говорит по-английски, это невозможно, короче. И вопрос. Вот Шрек в переводе, он как? У нас как жлоб говорит? Нет. А негр, а осел как негр? Нет. Ну и тут я со всем интересом. Дай посмотрим. А как же у французов в этих по-настоящему цивилизованных странах?
Да.
Ну, осел негр, кричащий: о-ла-ла! вообще ничего общего нет. То есть там не то, что голос там, знаешь, подобран, похож на один, да ничего похожего
я
нет.
Я тебе больше скажу, можно добавлю, что когда я переключал дорожки, я на какой-то там испанский и так далее, там вообще в ванной озвучено, там эхо какое-то идет, то есть человек сидит так у микрофона, точно. Они вообще как бы забили на это, звук
так
есть.
Точно.
Так
да,
это, ребят, вы же дубляж делаете, как-то хоть как, не.
Ну, я это лучшие мировые державы, это мультик мирового калибра, безо всяких преувеличений, это мега-блокбастер, значит, подтянуты лучшие силы, и все прекрасно, и получается вот так. Претензии к нашим кадрам, они не то что необоснованные, а вообще какая-то чушь.
На самом деле, вот даже говоря о Советском Союзе, о том, как кастрировали фильмы там и так далее, на Западе занимались точно тем же. Кастрировали наши фильмы отечественные, резали, как им хочется, переозвучивали. Вот даже перескочив, тут кто-то на форуме выкладывал «Тайна третьей планеты». Ты посмотрел?
Да.
Это вообще музыку выкинули, фразы поменяли, смысл да легко. И мы говорим, что вот мы тут такие, тут мы поганим, они-то святые.
Это только потому, что ни хрена в жизни не знаю, ничего не вижу, и на основании этого делаю всеобъемлющие выводы. Вот у америкосов, например, у них еще и по телевизору кино показывают. Так вот в телевизоре. Это в России могут криминальное чтиво, где там негра анально наживляют, это нормально. Главное, чтобы слово «жопа» не звучало. А вот негра в очко – это хорошо, это хороший фильм.
Это можно.
Искусство. Понимать надо. Вот. А там без затей. Вот, например, материться персонаж условно употребляет нецензурную брань. Значит, это либо за труд, ну, ты клипы Эминема когда-нибудь на MTV смотрел, где просто кусков текста нет. Вот их либо просто за труд. Слова нехорошие, либо, если это, ну, на смысловую, так сказать, эту самую влияет, просто другой актер в микрофон, вот, ну, в телефон наговорит, ну, хорошо, не мужик за бабу, а там вообще оттас, то есть это выглядит так, вы чё вообще? И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
У меня есть пример, даже несколько, мы озвучивали такой сериал «Сверхъестественное», как два молодых парня, братья борются с нечистой силой, уже там, 14 сезонов или 15 борются. Да.
Ого.
Да, из них мы там половину сделали уже. И я вообще не сторонник брани по телевизору. Вот. И мы стараемся заменять как-то это все близко, чтобы зрителю было понятно что-то. Тоже не просто, но можно. Так вот, мы когда озвучили сезон очередной «Сверхъестественное», там мата-то нет, там факи есть, но как бы их так мало, собственно говоря, что не критично.
Угу.
Вот. Так там взяли, мало того, что это самое, запикали даже наше, то, что вот не матершинное, так еще и сделали блюры на какие-то там вещи абсолютно, как там, ну там, девушка разделась, лифчики там что-то прикрыли. И я задал телеканалу вопрос: ребят, вы транслируете в 23:00, собственно говоря, это уже время, но тогда было не положено. Тогда телеканалы все смотрят друг за другом, что там, как бы, чтобы ты там
не стучат друг на
друга. Да, ну это конкуренция
свободного мира. А потом охует. Кто же написал 4 миллиона доносов? Да такие же твари, как вы, да.
Ну, типа того. А, кстати, вот по поводу мата, раз уж мы коснулись, давай как эту тему немножко откроем. В свое время канал MTV в Москве какой-то был то ли фестиваль, то ли какой конкурс рекламы, и MTV попросила нас озвучить с матом. Там такая пародия была, это HBO, пародия на сериалы. Вот. И говорит, точно с матом? Говорю, мы как, да-да-да, это был такой закрытый показ, там толпой, реклама, значит. И мы начали озвучивать матом. И вот тут-то выяснилось, Дмитрий, что, оказывается, это непросто. Вот простому обывателю кажется, да я с кучу матных слов знаю. Как только начнет ругаться, вдруг выяснится, что ты повторяешь постоянно одно и то же. Вот. И если в течение 5 минут там как-то ругаются, соответственно, герои, то тебе надо придумывать более интересные ходы. Ну, чтобы это интересно было. Раз уж он ругается матом, то как-то там так должно быть так, потом так.
Дмитрий, про русский язык.
Про русский язык и как раз про вот как раз ругательство. Не просто оказалось. Мы там, конечно, сидели, ломали голову, чтобы, ну, все уже израсходовали там. Ну, что? Ну, там же продолжается.
Я тебе так скажу, есть вот разное. Вот есть идеальный образец. Это художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка».
О, да,
и позвали товарища сержанта, который 25 лет там дрючил новобранцев. У него все заучено, все оскорбления, чудовищные обзывательства.
Да, да, да.
Эти формулировки про то, что все хорошее, что в тебе должно было быть, стекло полярки твоей матери осталось грязным пятном на матрасе. Отлично. Оскорбительно, чудовищные всякие эти самые. И это образец словесности. Да. То есть он да. говорит хорошо. А матюги, они просто вплетаются в яркую цветастую речь.
Да.
А есть прямо противоположный пример. Гениальный Квентин Тарантино, у которого, как у нашего сантехника, бля-бля-бля-бля-бля через каждые три слова. Он унылый и занудный.
Да.
И а что ты там расцветишь? Невозможно ничего да, расцветить. Да. Он унылый и занудный, и нечего там ни переводить, ни красиво сказать, вообще ничего. Ну, а там, в общем-то, нужны познания в языке.
Да, так да, да, на самом деле, да, да. Причем я говорил и говорю, что в переводе, допустим, важен русский язык. Даже более важен, чем знание английского языка.
Полностью с вами
согласен. Вот, потому что ты перевести можешь, а как это по-русски? Ведь, например, фраза, переведенная на бумаге или, допустим, в книге, это не значит, что ты можешь ее произнести там в кадре, и она будет логична. Нет, фонетически оно звучит, речь наша звучит по-другому. И задача как раз переводчиков, укладчиков, редакторов на студиях – превратить вот эту речь, превратить в нормальную, как говорят, просто люди. Потому что если это будет как в книге, я вот сам по себе знаю давным-давно, сейчас у нас такого нету, искоренено, но иногда ты читаешь, и ты видишь набор слов и не понимаешь, собственно, о чем, собственно, говорит герой. То есть вроде слова все правильно сложены, а смысла ты не понимаешь. Вот, ну, крики, визги, удары по голове редактора, вы объясните.
И это при том, что еще, а как актеру выговаривать? Я, поскольку всем занят сразу, то ряд вот в предложении слова стоят вот так, что я их выговорить не могу. Я вроде быстро говорю.
А у каждого
не могу и все.
Дим, у каждого свои, у всех свои заморочки и какие-то дефекты. Кто-то там букву Р плохо выговаривает, кто-то на Ч спотыкается. Я, например, на Ч спотыкаюсь. Вот, ты на другом что-то. Даже известные актеры. У всех есть свои какие-то тонкие вещи. Произнесение там какого-то сочетания
да.
может быть очень сложным. А есть актеры, у нас есть уникальные актеры, которые могут просто сходу. Это вот был такой сериал «Доктор Хаус», все его, наверное, знают, собственно говоря. И там постоянно были. Кстати, вот соскочу на титры. Ага. Там его смотреть в титрах невозможно. Там эти титры занимают весь экран. Потому что
ты вот термины специальные.
Да, термины сумасшедшие. Мы когда его делали в свое время, мы нанимали врачи, у нас консультировались, потому что там их болезнь и наша болезнь – это разные названия там. Ага. Вот. И всегда вот в этих диалогах, ведь просто произнести какое-то сложное слово может каждый, но произнести его с нужной интонацией, в процессе там беседы, со знаком вопроса – это уже другой расклад. Тебе требуется воздух набрать и проговорить, потом затормозить. Речь, она как бы такая, как гармошка. И были постоянно эти терминиасты. И вот у нас актер был, который с первого раза их записывал.
Молодец.
Да, есть такой актер. И он просто гениально. То есть это как бы человек, ну, дар у человека такой
да,
есть.
Да.
Вот, я помню, там я озвучивал там негра в «Докторе Хаусе». Там, помним, над одной сценой, где там вот так вот идут названия. Он так легко говорит в кадре, так наш. Вот, и эту легкость мы ее бились там с дубля с восьмого. Я уже говорю, так, здесь записали половину, продолжаем, подписываем. Было очень непросто. Это легко сказать, там всего там, допустим, секунд 8 на это все есть, чтобы оно смотрелось. Ну да, да, сказал что-то умное тогда. Понимаешь? Это действительно сложно. То есть, это дикция и артикуляция должна быть. Это, кстати, очень заметно, когда мы постоянно у себя в студии делаем касты, ищем новые голоса, всегда хочется обновить, потому что в Питере у нас достаточно мало актеров озвучания. И в Москве там жирнее все, там жирнее в смысле
побольше. В Москве побольше. Сила, блин.
Да, там очень много актеров, которые могут звучать, потому что звучание – это субпрофессия такая. То есть, ты можешь быть гениальным актером на сцене, даже в кино, а звучать ты не можешь. Вот не можешь, и все. Вот это уже проверяли. Да, я приглашал известных актеров, которые как бы в кино гениальны. Да, они не могут работать. Ты понимаешь, что он как вот на начальном этапе с нуля как бы не получается. И мы постоянно прослушиваем актеров и очень маленькое. Очень, допустим, из 10, если одного мы наковыряем, соответственно, которого можно, ты понимаешь, можно учить потихоньку там, эпизоде, кушать подано, там, сказать в кадре. Вот, и как бы говоришь: ребят, мы с вас денег не берем, вас учим бесплатно, давайте, работайте, вас интересует эта профессия, трудитесь. Ну, на самом деле, я-то сам в свое время этому учился. Вот, нелегкий труд прошел путь, потому что так уж получилось, что мне нужно было звучать вместе с профессиональными актерами. А если ты тут же какой закон в звучании, про дубляж я вообще не говорю, что должны быть все актеры одного уровня. Как только актер круче или наоборот меньше, тут же диссонанс происходит, тут же он перетягивает на себя все, как белая ворона. Вот, то есть вот у тебя звучат профессионалы, как раз вдруг какой-то любитель, да, я иду сейчас. И все волшебство кино стирается нафиг. Все миллионы, вложенные там, допустим, Голливудом, они превращаются просто. Ведь озвучка может убить.
А ты как режиссер, ты его можешь научить?
А понимаешь, его надо сначала научить, а потом запускать. То есть он должен сравняться с актерами уже профессиональными и звучащими. Вот. А это своя определенная подача, темперамент и так далее и тому подобное. Это просто. Ведь вот я, кстати, и расскажу анекдот небольшой. Не анекдот, это байка. Ведь как озвучивается закадровый перевод? Это когда мы слышим английский, и сверху, как бы по ролям, там обычно 4-5 голосов озвучивают мальчик-девочка. Обычно две девочки и два мальчика озвучивают, раскидывается по ролям. Ведь все с листа делается. То есть актер он ничего не читает. Это раньше в советском дубляже актеру давали. Как сценарий, он готовился, понимал о чем-то, они разыгрывали. Сейчас уже давно такого нет. Вот. Актер приходит, у него все распечатано, и он прямо включается и прямо погнали.
Не, ну режиссер ставит задачу.
Безусловно,
режиссер. Говоришь, вот так, здесь вот так.
Да, с пистолетом вот, сидит, да, и если что, он стреляет в воздух и говорит: так, стоять, здесь то-то, то-то. Или актер не понимает, о чем говорит-то. Тогда задача режиссера, редактора сказать.
Вот. Для меня было удивительно. Я первый раз мы на Мельнице, на студии Мельница работали. Я-то кино озвучиваю, понимаешь, ровно столько, сколько оно идет.
Да,
включил? Да. Выключил, рот закрыл, рабочее место прибрал. Ну, а там, я не знаю, мы за первый день озвучили 15 минут. То есть там, ну ты не так говоришь, и это не так, ну, а да, здесь вот так, да, а тут
да,
вот так.
Да, да.
Я с одной стороны, ну вы ж меня зовете для того, чтобы я говорил, как я, я этим и занимаюсь, собственно говоря.
Они тебе, наверное, хотели подтянуть к актерам, там же актеры звучали. Они, да, наверное, хотели тебя подтянуть интонационно.
Чтобы я такого не знаю и не понимаю вообще. Вот не понимаю, я кривляюсь как-то в меру там своих этих, но это совершенно другое. То есть вот не мой участок абсолютно. Меня этому не учили, я не актер ни разу вообще. И то, что они делают, ну, блин, я и в других местах наблюдал, это вообще параллельная вселенная.
Так вот, хочу рассказать байку по поводу вот этого скоростного озвучения. Матом здесь можно ругаться у вас? Потому что
можно.
Без мата это нехорошего слова, она как бы не выстрелит. Представьте, что одна студия пишет мексиканский сериал, вот, который там в большом количестве, времени нету, заказчик ждет. Вот, записывают. Сейчас, как правило, не записывают кучей актеров всех вместе, а последовательно пишут. Пришел один актер, да, потом второй актер и складывают это все дело. И вот студия пыхтит, работает, значит, прибегает актриса, садится и начинает читать, все напряженно, вспотевшие, время идет, и она произносит такую тираду: да, там, привет, вот, да, и мне о нем говорил хуесос. Все впадают в смех, значит, там, ну, все, прекращай. Да, давай еще раз. Она такая еще раз читает: мне это сказал хуесос, абсолютно серьезно. Народ там в покатуху лежит. Человек полностью на автомате произносит только эту фразу только потому, что имя вместо «хуэсос» стоит буковка «е». И получается «хуэсос». Автоматически просто, понимаешь, что некогда думать.
Это ж какая-то рыба или что-то там, я не знаю, по-испански.
Это имя. Мне сказали, то есть, понимаешь, это реальную историю, я расскажу, это актеры знают, это не байка, это как бы реальная история. То есть, это говорит о том, что процесс очень быстрый. Вот, и как раз задача редактора и режиссера следить за этим, чтобы, ну, например, вот я недавно на Медне озвучивал, там тоже имя Кондом без ударения, а я прошу всегда ставить ударение, выделять, потому что можно, кондом можно же записать, понимаешь?
Вот гандон.
понимаешь, то есть надо быть очень осторожным, соответственно. Поэтому это вот такая вот байка. Я бы что еще хотел немножко вот чуть-чуть из истории сказать, продолжить как бы историческую линию, собственно говоря. Наш в Советском Союзе развивалась система записи, совершенствовалась, безусловно. Вот. Из-за того, что уровень качества было такое небольшое, всех все устраивало. То есть, грубо говоря, дышать не надо было в микрофон, потому что это было бессмысленно и это было не слышно. Ведь нам же материалы приходили, западные фильмы, там максимум отдельно музыка и все, больше ничего. Это сейчас шумы отдельно, там музыка отдельно, иногда могут прислать отдельно английскую речь, там, допустим, ну, это очень редко бывает. То есть ты можешь все разложить, там все сделать хорошо. Да. А тогда даже иногда вообще никакой дорожки не присылали. И тогда даже вплоть до того, что музыкальный ряд просто заново записывали, да, даже такое сурово. Было. Сурово было. То есть в Советском Союзе все было сурово. Партия сказала, надо озвучить, значит, делаем, дублируем, и вообще разговоров быть не может. Никаких. И делали, безусловно. Шумы, естественно, сами там писали. Ну, там в свое время были шумы какие? Ну, выстрел там, громкое что-то. А вот эти все тихие шаги там, об этом шло, об этом даже речи не было, потому что технология была такая. Да плюс, почему она еще такая была? Нужна была массовость. Ведь в сельском клубе, допустим, там суперколонку не поставишь, никакого Долби не было. А революция как раз и произошла, когда товарищ Долби, работая инженер-изобретатель, работая в лаборатории, и задача была какая? Снизить уровень шумов, потому что магнитная запись, там шипело все, у кого магнитофон был или знаешь, что такое магнитная запись, очень много искажений. Вот. И была построена система Dolby, которая гасила вот эти все шумы, и достаточно все качественно получалось. Как только это получилось, чувак тут же из Англии свалил, хоть он американец был, тут же приехал к деньгам, к Голливуду поближе, на коммерческую основу это все поставил, кино обрадовалось этому, потому что как бы это позволяло улучшить не только магнитную запись, но и запись вообще, собственно, и повысить качество, ведь когда поют, там все должно быть красиво, как минимум, когда поют. И вот тогда, в 70-х годах, была разработана система Dolby Stereo.
А я, извини тебя, перебью, тормозни. Да. Я вот из последних пересматривал тут «Рэмбо» первого.
Да.
И так называемый «Лицо со шрамом».
Да.
Вот в «Рэмбе» Blu-ray, ну все, естественно, ну, да, по нынешним, так сказать, уже стандартам качества. И вот смотрю, и вот музыка, ну у меня добротное оборудование, музыка, ну исключительно хорошо записана.
Да.
Голоса какое-то вообще говно.
Да, да.
А посередине некоторые фразы, вот говорит, 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 и вот идеально звучащие фразы. Ну, что такое, блин?
Они восстановили. Наверное.
Потом до меня дошло, что вот это вот говно, видимо, записано так, как записано, и ничего не сделать. А это дописывали в студии, и поэтому они качественно звучат. А музыка железно записана в студии, она вот такая, такое барахло вообще невозможно.
Совершенно верно. Так это вот как раз было до Dolby Stereo.
Да, а это, не, почему, он новый относительно.
А Dolby Stereo в первые «Звездные войны» только вышли, первый фильм с качественным многоканальным звуком, с амбиентом, то есть окружением, говоря, это «Звездные войны». Все другое мелкое, типа «Рэмбо», там, это все какое-то не могли себе позволить.
Ну и типа вот этот Scarface. А Scarface, а там наоборот. А там все, ну, дороги, видимо, остались. Все-таки это серьезное произведение, все там отдельно записано, все подчищено, и всю стрельбу переделали. То есть у меня их три, по-моему, я уже в маразм впадаю.
Что там, бах, пули летают.
Да,
там
одно и то же по четыре раза могу купить. Да. Вот. Ну, есть набор, давай посмотрим этот. И вдруг раз, а там как жахнет, то есть вот правильно положено, кино заиграло совершенно по-другому. Я тебе больше скажу, что как только появились всякие вот эти правильные звуки, то, например, фильмы ужасов заиграли, там 80% страха обеспечивает звук.
Абсолютно.
Настолько вообще, то есть это я поначалу не понимал, за что Оскаров дают за звук. Ну и сейчас, правда, честно говоря, не очень понимаю, но местами это натурально художники, вот художники
так,
звука.
Так вот как раз вот эта система, она очень здорово повлияла на дубляж. Кричать в микрофон, вот, уже не надо было. Собственно говоря. И я, кстати, задумываясь, подумал, что вот если сейчас старого актера из времени вырвать, поставить на озвучение, его просто можно забраковать. Он не сможет работать. Потому что техника стала настолько чувствительна, настолько там можно шептать в микрофон, и это все услышится, и все будет. Плюс, ведь интересно, допустим, глядя на советские фильмы, вот Чапаев мне вот пришел в голову, если послушать, как он озвучен, там чуть ли не как в туалете, в ванной, там Чапаев на улице, ура, и там видно, что эхо полное. Так это было и в советских фильмах, если прислушаться к звуку.
Конечно.
То есть, там сильно не запаривались. А как только пришла качественная система, особенно это, ну, нашу похерили, мы строили свою систему, кстати, звучания, и на широкой пленке «Война и мир» Бондарчука шла на широкой пленке с несколькими дорожками. Правда, там амбиента не было, там музыка была отдельно, то есть наши работали, не стояли на месте и свою систему строили. Ну, естественно, все это было похоронено, выкинуто на свалку, и пришла Dolby, соответственно. А когда пришла цифра уже в начале 92-м году, когда тот же Dolby, они разработали систему уже 5.1, собственно говоря, и тут же какая трагедия для дубляжа произошла. У нас была своя школа, мы как-то по технологии это работали, и вдруг стало понятно, что надо кинотеатры открывать, Dolby, как бы красиво фильмы звучат. Вот. А кто будет дублировать-то, собственно говоря? Это все по-другому, и практически с нуля. Школа озвучания дубляжа вот, началась с нуля. Вот, стратежно были призваны, кто тогда работал, но они фактически не понимали, а другое вообще. Где там надо покричи, а тут не надо кричать. Тут сделай два шага на и негромко крикни. А та, на экране это будет вопль там на всю пустыню или город. То есть тут все поменялось абсолютно. Вот. То есть, грубо говоря, экран стал ближе. Uh-huh. Не как тогда, а там, вот. И, соответственно, началась строиться новая школа, которая как раз ориентировалась на новое озвучание, дубляж и так далее и тому подобное. Вот. И
она... А вот, извини, перебью, вот сам этот термин – школа дубляжа. Что это подразумевает? Что это было какое-то учебное заведение, где матерые профессора с бородами всех учили как надо?
Абсолютно нет. Школа, я как бы в кавычках, просто как бы школа как отрасль, скажем так, будет отрасль. Она начала строиться, и тут произошли те вещи, которые мне до сих пор не нравятся как режиссеру. Я же по профессии все-таки никакой режиссер кино и телевидения. Вот. По моему глубокому убеждению, режиссер везде режиссер. Ты либо актер, либо режиссер, собственно говоря. Актер режиссером может быть, я считаю, максимум в театре, при театральных постановках. Там как бы это все допустимо. В Советском Союзе, например, никогда актер не мог стать режиссером, пока не окончил, соответственно, либо высшие режиссерские курсы, и тогда ему официально разрешалось снимать кино. Ну, так же непросто, кстати, не всем давали. Вот, никогда. А как только у нас начался наш 90-й беспредел, то как бы ты умеешь, давай, вставай, работай. Я вот хочу еще объяснить, почему отличается актер от режиссера. Актер, как правило, несет себя в искусстве. Себя. Режиссер немножко по-другому. Он не себя несет, он несет идею. А это разный подход к работе. Если актер становится режиссером, он прежде всего как бы свои себя старается везде нести. Это иногда мешает процессу. Собственно говоря.
Ну, я честно тебе скажу. Вот,
это я рассказываю, чтобы понимание
вот
было.
Вот так вот, навскидку. Да. А какой актер вот взял и что-то там вообще гениальное заснял? Я знаю попытки, а гениальности
попыток
не знаю.
Попыток много на самом деле. Потому что режиссура – это немножко… Это мозг немножко по-другому повернут. Это не значит, что он умный, просто в другую сторону повернут. Это мое убеждение. Там на меня сейчас кто-то там разозлится и так далее. Ну, я высказываю свое мнение. И пришли много актеров. Соответственно, которые взяли на себя функции и режиссера, а некому было на самом деле.
Да.
Некому. Стали рождаться студии. В Питере это «Нева-2», которая превратилась сейчас в студию «Нева-фильм», собственно говоря, осталась. И пришла цифра, все поменялось, особенно вот как раз на периоде 2000-х годов. Все ушло полностью в цифру. И все стало возможно делать на компьютере. Я присоединился к этому процессу где-то в 2005 год, когда позволил себе вдруг... Но опять-таки я эту историю рассказывал, ты-то ее, наверное, знаешь, но будет интересно зрителям. Просто тогда с сериалами творилась вакханалия. Вот эта история, когда ты смотришь... сериал по телевизору и «Mayday, Mayday», а переводится «Майский день» – это правда, я сам слышал. То есть, это вот просто сериалы тогда, мы, кстати, тогда с тобой разговаривали, сериалы озвучивались по просто…
Да, и все так озвучивали. Мой любимый «Рэмбо-2» кричит в микрофон «Wolf Den calls Dragonfly». То есть эта база называется Волчье логово, а вертолет летящий называется Стрекоза. Да. Волчье логово вызывает Стрекозу. Ну, как... Перевод. Дракон вызывает муравья. Блин. Что это?
Так, понимаешь, с одной стороны, можно это оправдать, что как бы пришли переводчики, которые не понимают, что такое фонетическая укладка. Вот, все надо делать быстро, лишь бы заработать деньги и так далее. Вот. Это период становления был. Поэтому столько было брака и просто ужаса. Понимаешь, и когда я посмотрел сериал какой-то, сериалы были по остаточному принципу всегда
озвучены. Я тебе, извини, вот вдогонку выкрикнул, что граждане, как обычно, вот они, если что-то хаят, они никогда ни с чем не сравнивают, потому что не могут и не знают. Авторитетно можем сказать, что то, как переводили в 2000 году и как переводят в 2020, это небо и земля,
да,
вообще.
Да, это...
да, возможно, есть несовершенство, ошибки, но если сравнить с тем,
да,
что было,
да, абсолютно.
Это
абсолютно,
вообще,
да.
Как эти любимцы, которые там на аудиокассетах, герой сказал 5 предложений, переводчик расслышал 4, перевел 3, одно из них неправильно, а сказал одно, потому что гнусавил, заикался и не мог быстрее говорить.
Ну, это эпоха становления, и как бы синхронистов – это вообще отдельная история, собственно говоря. И вот стали появляться сериалы, я тогда я вдруг как-то меня зло взяло, что ли, я не знаю. Я подумал, ну почему вот такое вот, ну, говно, вот, а вот, может быть, можно лучше это делать.
Сериалы это гениальные, просто гениальные. Это тоже было отдельно смешно. Они открыли для себя сериал, да, они всю жизнь там были.
Были, палы, были. Да. В этом-то вся и беда, что когда вдруг я начал этим заниматься, что-то сам там начал, выяснил, что я не умею озвучивать, техника как бы, это кажется там, а у меня есть компьютер, назову его «Студия Супер», понимаешь, и буду писать. Неправда, это не так.
Я себя студией называл исключительно в издевательских целях, исключительно в издевательских, потому что слушать этих идиотов, у них студия. Какая у тебя в жопу студия? Сидит в шкафу там в каком-то в этом, в обитом, я не знаю. Кстати, вот на Мосфильме у них это, как она, Тон-студия называется,
Тон-студия.
Ну, там помещение, наверное, 100 квадратных метров,
да.
Там обшитая лиственница и туда-сюда, и парни, которые там, и тетеньки, которые работают, они с гордостью говорят, что вот нам удалось сохранить, все хотели там распилить и изничтожить,
да.
Потому что в шкафу гораздо лучше можно записывать, а огромное помещение играет.
Оно, кстати, для дубляжа очень большую роль играет. Ну, надо сказать, что вот у меня была такая печальная история, поскольку мне уже раза 3 я студию свою перевозил из-за жадности аренды, и приходилось просто съезжать, а студия – это строительство. Ты делаешь студию специально, чтобы там было затишение, чтобы отбойные молотки никогда не работали там за стеной, упаси бог. И как-то была история, 4 года назад мы переезжали, и это самое, вот я говорю, ну вот нам, мы студия, ой, вы знаете, жалко, здесь там завод бывший военный, у нас же была звуковая студия, мы ее снесли, вот, и под офисы распилили. То есть, понимаешь, там была уже студия, надо сказать, что советские студии инженеры строили очень капитально.
Да,
вот в том же Ленфильме я был, там студия как? Как она сразу проверяется? Ты открываешь, входишь вот в том студии, и там сразу тебе уши выключаются, ты как бы не понимаешь, что происходит, потому что шумов никаких нету. Вот, и вот советские студии, которые, допустим, на Ленфильме, там строились так, с плавающим полом, и вообще независимо, потому что там метро недалеко, собственно говоря, чтобы это все было... То есть, я считаю, разрушать... На Пятом канале разрушены были студии. Там целый этаж был практически студий, там все это под офисы, все снесли, там оставили, по-моему, одну, собственно говоря, и все. То есть, все как бы... Зачем? Выгодно под офисом.
Ну, а сейчас же как? Вот ты, если ты вот в микрофон накричал, а сверху накинул плагинчик, пустыня, собор,
нет,
подводная лодка,
нет.
И стало хорошо.
Нет, нет, такого не бывает.
Да что ж такое.
На самом деле, вот давеча в разгар коронавируса встречался на студии, которая занимается как раз сериалами, отечественных сериалов, звуком человек занимается, и мы дружим, и он рассказывал. И мы как раз встал вопрос об имитации помещений, пустынь всяких. Это до сих пор непросто, и до сих пор обманывается, приходится что-то самому придумывать. То есть добиться такого эффекта, как вот пустыня, допустим, можно только немножко обмануть. Плагина нету. Это просто какие-то аппаратные и плагины решения. То есть это совокупное. Если ты пишешь пустыню, то тебе надо ее специально писать в помещении не просто так, а достаточно далеко человек должен быть от микрофона. Не просто вот как сейчас микрофон передо мной. Вот это в дубляж практически невозможно. Нормально по-человечески сделать. Хотя, в Москве сейчас, ну не только в Москве, не парятся, а пишут вот микрофон поближе и погнали, будет дубляж. Ну, по мне, мы всегда, вот моя студия исходила из того, что должен наш звук, русский, да, вся речь, они должны утонуть в Англии, грубо говоря, и быть естественным. Собственно. И тогда я считаю, да. Я, это называют кинотеатральный дубляж, ну, потому что в кинотеатре там это все должно быть серьезно, а для телевизора не надо. И там вот берут и озвучивают очень крупно, и в итоге голоса как бы висят. Вроде дубляж, вроде даже попадают, все, ну вот качественные, хорошие, и сзади английский звук такой не очень.
Я все-таки подозреваю, что ты вот как специалист, и у тебя ухи натренированы, да, ты вот все это слышишь, а обыватель не слышит. Это ж наши любимые, помнишь, когда появились MP3? Мы так давно живем, что даже помним, когда MP3 не было. Я сижу дома, у меня там сбоку два гроба акустических, усилитель, там дорогая аудиокарта воткнута, я все прекрасно, ну, это MP3 ну, невозможно слушать. И там эти интернетные споры, там, ну, что ты вообще там в звуке понимаешь, да ты не отличишь там свой DVD от нормального MP3, я говорю, ну, как же не отличишь, если слышно. И, короче, споры, конечный результат. Они слушают это на колонках за 10 баксов, и там, конечно, ничего не слышно. А ты там на каких-то своих гробах, и, конечно, тебе уши режет это, что характерно. Чем дороже оборудование, на котором ты слушаешь, тем гаже вся эта музыка. А в итоге получается, что большинство пластинок, как горячо любимую в детстве группу Deep Purple, ее слушать невозможно, потому что говно такое, как вы так ухитрялись вообще? Непонятно, блин. Ну, отвлечемся. Так а большинство же, вот они телефон в метро взял, и я с телефона смотрю. Они, наверное, и не понимают, хорошо это или плохо.
Сейчас как бы эта проблема решена общим стандартом звуковым, который как бы мы в России работаем, и Европа работает по европейскому стандарту, вот, Америка по своим стандартам, отличается только уровнем. Там, грубо говоря, это компрессор, который просто приводит все в порядок. И ты, обработав звук, знаешь, что он будет звучать на телефоне хорошо, здесь хорошо, везде хорошо.
То есть, ты его подгоняешь.
Мне, допустим, заказчик говорит, там минус 23 дБ должен быть. Я эту циферку знаю, я обрабатываю финально. Вот, и я знаю, что оно будет звучать четко абсолютно. То есть, вот раньше было так: вы нам сделаете такую громкость, вы нам такую телеканал, вы нам от оборудования все эфирного зависит. Да. Вот, сейчас все по-другому. Все, мы приняли в 2012 году это вот условие аудио, стандарты, вот, да, аудиостандарты, и под него начали как бы все делать. Вот, безусловно, звучание. Знаешь, вот когда я начинал делать, я вызвал звукового специалиста и говорю: слушай, а вот как? Ну ведь. Тут звучит так, там, а что делать, как вот, у меня такой матерый человечище был Советского Союза, говорит, ну, как просто, ты вот знаешь такую радиоточку при Советском Союзе, вот висит, говорю, ну, конечно, да, вот берешь ее, подключаешь, если ты там все слышишь, то и везде будет слышно.
Молодец, я творческие наработки.
Да, вот. А в итоге я, например, построить пришлось студию сведения, где акустика хорошая была куплена, собственно говоря, помещение обработанное, где мы сейчас слышим звук, ну, 90% как он будет звучать. Это очень важно при дубляже. Это вообще, то есть ты должен картинку хотя бы слышать, какая будет, потому что и мы четко сейчас выпускаем картинку, которую мы знаем, там, тут везде будет звучать в дубляже, я подчеркиваю. Вот будет звучать очень хорошо, хотя и за кадр там можно сводить. То есть я к чему говорю, что это так кажется, имея компьютер, микрофон, я микрофон купил дорогой за 5000, компьютер у меня 70 стоит, да вот я тут купил там, не знаю, треугольнички эти самые поролоновые, могу писать. Да неправда. Во-первых...
Не, можешь.
Да не, можешь, конечно. И пишут, кстати, не понимая, что вот требования к актеру. Прежде всего, это должен быть слух. Ведь что такое актер, который умеет озвучивать? Это прежде всего возможность управлять своими голосовыми связками. До миллиметров, до буквально тонкостей ты должен чувствовать свой аппарат и им управлять, потому что и при озвучании интонация важна. Можно сказать так, а можно сказать так, и вообще будет по-другому все восприниматься.
Техника на месте не стоит.
Да.
Прогресс вообще стремительный. Совсем недавно толковый микрофон было купить нельзя, а вот такой, не знаю, там 7 тысяч рублей стоит или 5, я уже не помню.
Доступен уже для всех.
Качество дает, ну, для интернет-трансляции, да, и прочее, да. Просто
даже с избытком, я бы сказал.
А у тебя как?
Нет, оборудование.
Стучится ли будущее в дверь твоей
студии? Да, оно не то, что стучится, оно очень страшно.
Ломится.
Оно страшно ломится. Да, безусловно, как бы я стараюсь за техникой следить. У нас достаточно хорошее оборудование, которое дает достаточно хорошее звучание. Но хотелось бы рассказать о будущем. Что нас ждет, собственно говоря? Как будет развиваться там? Вот если мы по истории говорили, что звук там шел с технологиями, а куда нас заведут технологии сегодняшние? А они заведут нас в очень интересные вещи. Искусственный интеллект. Короче говоря, нейронные сети. Уже сейчас с нами разговаривает Алиса по телефону. Угу. Допустим, у Яндекса есть свои технологии, они очень неплохие. То есть, грубо говоря, ты можешь напечатать уже сейчас текст, и его произнесут практически на 90% так, как будто это говорит человек. Это говорит о чем? О том, что скоро студии, подобные моей, в ближайшей перспективе просто не нужны будут. Чем и занимается Бекмамбетов в голливудщине? Он как бы поставил на поток и перевод, и озвучание, допустим, тот же Брэд Питт, интеллект использует его все голосовые интонации, только по-русски будет, и в итоге говорить, и в итоге интеллект нам озвучит все. Вот, Голливуд будет продавать сразу на русском, на китайском, на как сербском, на каком угодно языке уже будет готовое. Студии озвучания практически будут не нужны.
Дементий, неси валидол, блин.
Вот. Да, это будет. Это тоже касается изображения, то, что мы сейчас уже наблюдаем. То есть, всякие там переставления морд, рисование сисек, помнишь, там голые тела можно подрисовать.
Да.
Это только начало. Вот. И все кончится.
Марина Сергеевна, это только начало.
Да, и получается, что с развитием этих технологий, как бы творчество, оно идет на второй план. Достаточно будет одного человека. Программиста-творца такого, который будет просто это все делать. Ну, может, кто-то проверит текст. Хотя, что там проверять за искусственным интеллектом? Он сам тебя проверит, если надо. Да, это будущее, если будет все развиваться так, как сейчас развивается. Все к этому идет. То есть, если, допустим, те же нейронные сети, они же давно изобретены, там, в 50-х, ну, что-то в этом году, сама схема была разработана, не было технологий, которые это позволяли. Сейчас технологии появились. Появились дешевые процессоры, можно там строить из них
мощности, вот,
да, мощности, и даже телефон может там начинать что-то обсчитывать и так далее, то есть семимильными шагами это все пошло. Поэтому в будущем и перевод, Дмитрий, то есть как ни грустно, учитывая всякие там дела, и озвучание, все это будет происходить в компьютере. Ну, мне так видится. Может, я не прав, я хочу быть неправ.
На сколько лет загадываешь?
Ну, я думаю, что первое закадровое озвучание, я же про перевод не говорю, да, а закадровое, я думаю, появится в течение 5 лет. Первые уже, потому что технологии, как сказал мой приятель, там буквально 10% не хватает, чтобы было. Дубляж это все-таки еще позже, потому что дубляж это очень важно, попасть в губы,
да,
хотя
да,
можно подправить с помощью картинку на видео, но в целом это сложнее, там все-таки надо интонационно, то за кадр, где практически отыгрывать надо не сильно, он появится первым, и тогда уже сейчас есть плееры, где ты вот там, допустим, там скачал пиратские фильмы из интернета и хочешь его посмотреть, не озвучен никем, но у тебя есть, допустим, русские титры, которые уже кто-то перевел, ты можешь просто подключить, тебе говорилка будет читать их.
Да, я помню, это же это для глухих давно уже делали.
Нет, давно.
Помнишь, там таким квакающим,
да,
голосом,
это ужасно.
Таких интонаций.
Сейчас это просто несравнимо. Сейчас просто я когда первый раз послушал, я просто так и сел, старик, знаешь, там, то есть, как бы вот действительно, то есть, уже говорят люди, это уже не машина. Да, ты чувствуешь, но тут осталось буквально несколько шагов. Бекмамбетов молодец, он понимает тренд, собственно говоря, и, я так понимаю, там фирма вкладывает в это деньги.
Мы с Дементием ездили на завод Volkswagen, где собирают Volkswagen на электрическом ходу. То есть, пока там Илон Маск свои Теслы, немцы там бомбят Volkswagen. И, ну, там сборочная линия, едут эти кузова, а к ним там приделывают, и, в общем, роботы кругом. Так. Все на показуху, то есть там галерея красиво. Для зрителей, хоть чистота, паркетный пол, туда-сюда, все в белом.
С пола есть можно.
Да, 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 все в белом там, туда-сюда. Ну, короче, подъезжает, и ему робот там колеса присобачивает, стекла передние, задние там вставляет туда-сюда. На аккуратный вопрос, а сколько стоит робот, который колеса прикручивает, ну, конкретно вот этот 1,5 миллиона евро. Извините, а не дешевле ли нанять паренька из Кении с гаечным баллонным ключом, чтобы он прикручивал?
Можно и троих.
Примерно за 100 евро он будет счастлив. Еще 3 деревни в Кении за счет его работающего с баллонным ключом будут жить. Ну, вот это. Нет, у нас вот так. Это для меня лично странное, потому что все-таки капитализм он не такой. А потом мы занимаемся штучным товаром.
Согласен. Пока мы занимаемся, другое, пока мы работаем, хочется надеяться, что время еще есть, и мы будем востребованы. Ты с переводами, я как студия, которая переводит и озвучивает. Поэтому как бы тут без
вариантов. Конечно, опасно, да. Пора организовывать движение луддитов по уничтожению зловредного искусственного интеллекта. Другим чем-нибудь занимайся.
Да. И тут еще хочется упомянуть о правилах озвучания и дубляжа. Мы исходим из того, и это правило как бы не только у нас, не навреди оригиналу. Нельзя переигрывать за кадре, во всяком случае, когда слышим английский. Переигрывать оригинал нельзя. Люди вложили кучу денег, вот, а ты тут, ты можешь своим звуком построить все абсолютно другое.
Расцвел, да.
Да, да, мало ли что у тебя в голове, там, ты не переигрывай. То же касается и дубляжа. Не надо строить свое. Как это делали, допустим, актеры, которые стали режиссерами, не будем называть фамилии, чтобы никого не обижать, просто могли поменять смысл какой-то фразы, не то что в переводе, а вообще по подаче. Это категорически неприемлемо. Нравится тебе, не нравится, люди так придумали. Ты можешь плюнуть там, сказать, да сволочи там и так далее, но неважно, так придумано, вот, не зря деньги вложены и так далее, люди не просто так это все строили, раз уж ты взялся, но изменять ты не имеешь права, вот, а у нас, ну, сейчас у нас этого мало, но иногда, у нас сейчас единственное любители озвучания пиратского, соответственно, скоростники так называемые, то есть там
скорострелы,
да, первым скоростреле,
кто быстро кончает.
Первым скорострелом был я по сериалу, когда, да, 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 ну, было интересно, я пробовал технологии, а можно ли вот так вот, с утра там сериал «Лост» вышел, а к вечеру уже там 15…
Как он по-русски? Остаться в живых.
Остаться в живых, да, пропавшие, потерянные, а вот, и у меня звучало, по-моему, 15 человек там доходило, вот, да, и стояла задача, а вот утром вышел там в 7 утра, а к вечеру уже к 8 сделать перевод и озвучить. Это просто было интересно. И мы это делали, на самом деле. Было прикольно, на самом деле. Это хороший экспириенс такой, знаешь, то есть, как бы опыт наработок. И стало понятно, что если ты хочешь получить хороший перевод, это
нельзя быстро.
Невозможно.
Как
ну, невозможно.
Это? Быстро, это. Дешево и качественно.
Ну помнишь, такие вот гифка такая была. То есть, одно или никак не получается. И если есть минимальное время, я заказчикам говорю, ребят, ну, есть минимальное время. Вот мы там вылезем вон из кожи, вот это все. Все, быстрее не получится, иначе это будет там. Ну, сейчас очень все здорово ускорилось. Сейчас все, поскольку сейчас все это вышло в онлайн и появились кинотеатры, их достаточно много, заказчиков у нас много онлайн-кинотеатров. Вот, все же конкурируют с собой. Вот, телеканалы сейчас меньше, все в онлайн. И все хотят быстрее. Вот они получили права. Там, вот, допустим, ты покупаешь права на какой-то сериал, да, у тебя открывается право вещания, там, да, 2 года, там, или с какое-то время, вот, и ты же хочешь их максимально использовать, чтобы не терять время, вот, рекламу, да, вот, да. И, вот у нас сейчас стоит на пороге сериал, собственно говоря, нам уже написали, все, вы его озвучиваете, про бандитов, кстати, вот, вы его озвучиваете, и вот уже вот надо сдавать его там, да, я говорю, ребят, а как мы можем вам обещать, если у нас же материалов нету, доходит до смешного. Мы иногда, вот хочу историю рассказать, у нас была с тем же сверхъестественным, мы делали, у нас была очень такая странная история, многим покажется, у телеканала были куплены права на этот сериал, вот, мы готовы работать с ним, материала нет, а у них уже эфир стоит, а материал не присылают, по какому поводу там что-то не договорились или материала нету, и что мы тогда делали, я скачивал покупал на iTunes версию сериала. Мы ее озвучивали. Я перегонял ее в 25 кадров, соответственно. Делал формат MXF этот вот и отдавал телеканал, и он показывал это в эфире.
Толково.
А что делать? Нет, они официально имели право показывать. То есть нарушения прав нету. Просто нет материала.
Ну, вот. Это же от западников.
Делали заказ. Тоже. От западников тут я еще хотел бы
там
тоже.
Комплекс.
Я вот хотел бы тоже.
Я вот тебе это к вопросу о скоростном изготовлении. То есть там все понятно. То есть, это, так сказать, кому-то деньги, кому-то эксперимент, кому-то еще чего-то. Я строго про себя. Вот ты что-то там, безусловно, талантливо, местами даже гениально, ловко перевел. Если ты дашь этому полежать денек,
да,
то на следующий день да. О, да, да. Если недельку после этого, еще раз, то и через недельку будет не так, и через месяц будет не так. Единственный правильный способ – это найти редактора, который…
Сделает вообще по-другому.
Это вообще не ты, да. Когда посмотришь, за хинея тут, что это такое, ё-моё, и за тебя там все это исправит. Получится лучше, если редактор толковый. Ну, вот что касательно себя. Вот сейчас я там добиваю фильмы, которые давно переводят, просто давно. Вот тексты у меня есть. Ну, какой-нибудь Блейд, например, там, всеми нами горячо любимый. Я вот читаю, я вообще понять не могу. Почему это вот там же про другое, блин? Вообще, это не говоря про какие-то там тонкости русского языка, поскольку скилл набивается со страшной силой. Я вот когда хожу смотреть в кино, то начиная с местоимений, я, мне, моё, твоё, да, там, да, себе, да, себя, еще что-то, этого вообще в тексте быть не должно. То есть люди, они даже русским языком нехорошо владеют.
Можно перебью? Мне, я запретил на студии использовать «не поймите меня неправильно», я вот не люблю я это, несколько отрицаний. Заменяется «поймите меня правильно», да, или «верно», да, там, да, но «не поймите меня неправильно» – это да, как бы я сказал, все, если это увижу, расстреляю, и все.
Ну, у меня у самого есть такой шедевр из художественного фильма «Снэч». Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны. Это типа следует помнить о предсказуемости тупизны, что вот дебилы опять пришли на то же место. Но...
Оно может использоваться, если как бы специально для чего-то, но вот так вот, не поймите меня неправильно, мне это извини, я просто перебил.
Это как «мы сделали это».
Да, это вообще, это, я помню, открываю текст, это, я говорю, вы что тут, под с ума подсходили? Собственно говоря, и особенно бесит, как там, хвою, как дела там, или что-то такое, постоянно, как ты, вот это вот.
Как ты в целом.
Да, как ты, вот нет, ты правильно делаешь, ты как ты в целом, ты как-то стараешься менять, это правильно, все время, ну как, они постоянно же, как ты там, как ты, то есть для нас это немножко как бы так
меня,
странно,
меня
для нашей культуры.
Отдельно раздражают. Приятели. Когда в конце предложения man, 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 ну все время там, слышь, приятель, какой тебе в жопу приятель, блин.
Так вот то, о чем ты сказал, что с каждым разом ты подходишь и хочется что-то поменять, это и есть творчество. В творчестве точно так же. Вот, если ты что-то делаешь, ты создал творение, любое, там, скульптуру, там, не знаю, там, что угодно, ты потом смотришь, блин, а тут бы допилить, а тут бы еще допилить. Да. Я то же самое, когда там какие-то кино делал и так далее, надо вовремя остановиться. Ты понимаешь так, все.
Только брось.
Да, потому что всегда, и ты когда, конечно, смотришь, видишь всю эту хрень, а зритель-то этого не видит. Ты для своего как бы образа видишь, замечаешь. Я по поводу, кстати, можно сейчас последнее скажу, по поводу неправильного перевода и ошибок. Угу. Еще в бытность, когда работал на Lost-фильме, соответственно, мы выпустили сериал, и там такая суровая какая-то ошибка, я уж точно не помню, но стыдная ошибка. Угу. То есть, я понял, сейчас народ так зачмарит и будет прав, и это обидно, когда как бы, ну пропустили, короче говоря. И вдруг я читаю комменты, они заметили какую-то маленькую ошибку, там ну какая-то ерунда там.
Да, да,
вот.
Да.
А вот это вот рядом лежащий камень никто не заметил.
Такая же фигня. Как в художественном фильме «Чужой», у меня перепутан север и юг, это не видят. Никто... А какую-то чушь там, блин,
да, перебирают. Вот это тоже парадоксы, собственно.
А вот сейчас, опять-таки, душу горячо любимый мной сериал «Сопрано», вот уже там к пятому сезону приступил много. Ну, тексты есть.
Ну да.
Я их это внимательно с рубанком там туда-сюда. Некоторые вещи удивительные, повторюсь, что я вообще даже понять не могу, почему вот так написано. Некоторые вещи я по-английски до сих пор понять не могу. Надо носителей все время спрашивать, а что тут вообще имеется в виду, потому что какие-то, ну, разговорный язык, там это опущено, это выброшено. И что хотел сказать товарищ, не говоря про какие-то местные реалии, очень как-то странно выглядит. Но в целом получается, это вот натурально, ты знаешь, процесс вычесывания блох.
Ну да.
Потому что времени потратишь черти сколько, а люди ничего этого вообще не видят и никто ничего не слышит.
Нет, вот я, понимаешь, вот тут немножко не соглашусь, потому что что такое готовый продукт, допустим, дублированный, озвученный, это композиция, собственно говоря.
Так. Тихо.
Можно дальше.
Так что такое озвучание, там, дублирование? Это композиция, когда из пазлов складывается единая, собственно говоря, система. И она гармоничная. По идее, она должна быть гармоничная, все со всех сторон, все красиво и так далее. Даже если человек, не понимая, не замечает этого впрямую, это воспринимается мозгом где-то на подсознании. И человек говорит, да какой-то фильм говно. Почему-то что-то мне не понравилось. А на самом деле как раз не понравилось, что дисгармония где-то в этой в пазле, в этом какая-то дисгармония. Он может не понимать. А оно как бы не лежит на поверхности. Он как собака. Он понимает, а сказать не может.
Я
почему
тебе
не нравится?
Применительно к себе. Вот идет кино, и вдруг какой-то диалог становится каким-то скучным, какой-то унылый, зевать начинаешь. Да. Сюжет провисает, как это наши эксперты говорят. Это просто плохо переведены диалоги, как правило. Они плохо переведены.
Такое может быть. Если только это автором не задумано.
Это как это, как ее, когда... Спасибо, Дементий. Когда... Первый смотрел, у нас называется «Форсаж» этот, «Fast and Furious», ну где Вин Дизель там, какая-то унылая, тупорылая, все какие-то это, псевдосерьезность звериная какая-то, ахинею какую-то несут, ну чушь же собачья. А потом руки дошли, я, по-моему, пятый эпизод переводил, пятую серию, ну естественно, как ты понимаешь, там сплошные шутки, все друг друга подкалывают, англоязычное кино, оно всегда с шутками, в обязательном порядке, с каменной рожей, ну у нас же как, если он не хохочет, как у Малешона,
значит серьезно,
значит шутки не было, да, ну не может же человек, не улыбаясь, вот взять и пошутить.
Ну вот мы подходим сразу к разности культур.
Да, и оказалось, что это моя любимица Ярослава Турылёва бомбила там. Удаляя из «Форсажей» всякую похабщину, вот этот сортирный юмор и еще что-то.
Страшно подумать, если бы ей дали ножницы, отрезать не нужно.
Делала лучше фильмы.
Вообще, мы вот подошли как раз к разности культур. Я вот из своего опыта, ну, у тебя, может, побогаче как переводчика опыт, но я и по-своему могу сказать, что адаптировать из одной культуры, допустим, в другую культуру, никогда на 100% невозможно.
Не просто.
Не получится вообще, никак. У меня переводчики обычно плачут там, ну, сейчас уже нет, сейчас уже как бы команда уже опытных, а они говорят, вот же, там три смысла, и такой, и вот это он имеет в виду, я не знаю, что мне делать? А что делать? Ты выбирай самое главное, потому что все невозможно передать. Вот, допустим, мы озвучивали «Молодой папа», дубляж делали, собственно говоря, а там крупным планом сидит и говорит, соответственно, пруф, дубляж, он говорит пруф, вот даже как я, губы не ошничаю, пруф.
Но нынешние
дети. Ну, как ты сказать, доказательство, там, не знаю, это нереально. Да. Так вот, ради того, чтобы вложить фразу, которая сюда встанет, надо было предыдущий диалог переделать, ставить там доказательство, вложить. И чтобы он вышел там, или там сказал, говори, я не помню, как решили вопрос. А что делать? А как? Кстати, самый вот, чтобы разбавить нашу беседу серьезную какими-то интересными случаями, я приведу пример «Игра престолов», собственно говоря. Два интересных случая расскажу. Это, во-первых, с Ходором. Hold the door. Когда вдруг... посидевший от страха переводчик мне говорит, а что мы будем делать?
Ну, это получили... западло, мы... это западло
да,
просто, блин.
Мы получили черновой материал, а там муж и жена, они вообще очень так... Всегда как бы я стараюсь на студии, да мы используем переводчика, которому нравится материал. Это очень важно, чтобы люди как бы нравился сам материал, хотя надо за ними следить, но в целом это больше положительно. И они просто не знают, что делать. Оказывается, имя Ходор, Hold the door. А как его по-русски-то? Вот. И
у
вот...
нас-то Ходор – это вообще не Hold the door, это вообще другое.
Да, вообще,
блин.
Да. И ты знаешь, короче говоря, они зависли дня на три, короче говоря. Как мне потом рассказал муж, переводчик, он говорит, слушай, говорит, мне эта идея пришла, когда я стоял в душе. Он, сорвав эту, как называется, тряпочку, эту клею, он говорит, закричал жене, я придумал!
Чисто Архимед.
Эврика, да. Вот. И решили это все дело затвори ход. Ну, это самое... Затвори ход, затвор ход, затвор ход, ходор. Вот так вот. Такой переход на самом деле. Понятно, что не все равно это как бы не очень. Ну, а как ты еще придумаешь?
Что придумывать? По-английски слово ходор не обозначает вообще ничего.
Это сокращение. Это сокращение.
Да. Нет, это типа реплик. Он как дебил не выговаривает.
Да,
и чего? Ну, вот. И тут точно так же.
Я горжусь тем, что как бы русская адаптация считается одной из самых лучших. То есть мы справились как бы лучше всех. Все другие еще хуже там на разных языках. То есть как бы приятно. Хотя это как бы непросто. С тем же «Игра престолов» была тоже интересная история, когда нам прислали бракованную звуковую дорожку, и мы заставили голливудскую студию пересводить специально для России новый звук.
Ничего себе.
Да, приятно.
Застроил HBO.
Да, не специально для нас, это самое, там было все дорогое, там... Господину такому, они пересвели, студия пересвела, потому что сами накосячили. Вообще, я вот хотел бы еще что сказать. У нас как бы все идеализируется, вот там Голливуд, все круто, ничего не круто. Я скажу, работая много лет, я вижу, что нам раздолбая, во всяком случае, с точки зрения менеджмента, еще те. Они могут просто там уйти в отпуск, уехать к маме, так и говорят. Уехал к маме. Или была такая история, когда нам присылают материал черно-белый. Мы работаем сначала с черно-белым материалом, uh-huh. То есть это может быть рабочая какая-то копия, нам не важно. Главное, чтобы звук был слышен, скрипты есть, можно работать. Мы работаем, и вдруг нам присылают уже цветной материал, но с другой частотой кадров. Не 25, как положено у нас, там, а 23,97. Собственно говоря, я пишу, значит, заказчику, как так? Он говорит, так ты пруфы. Я делаю скриншот и говорю, ребята, это размер. Соответственно, другой. Они это отсылают в Англию, а там как бы пересылочная такая база. На что было сказано? Вы, русские, тут ничего не понимаете. Мы не можем ошибаться. Мы правы, и все. И точка. Что вы тут с балалайками и матрешками лезете в калашный ряд? У вас колонка стоит, вам хватит, и все. И слушайте из нее, как оно звучит. Вот. И в итоге мы так и делали сами. Исправляли это дело, превращали в 25 кадров в секунду. Ну, буратинили, что называется. Что нехорошо. А что делать? Эфиры идут и так далее.
И ну, они... среднее это качество продукта все равно, там стандарт-то некий есть.
Они, выше, понимаешь, они, если сравнивать, допустим, то, что они нам дают, допустим, так называемая минус-энгл дорожка, когда там все эффекты, все звуки, нету английской речи. Они иногда оставляют ее, это уже вообще мы уже как бы. То есть берут там, все, нету, вдруг по-английски начинают там телевизор говорить. Да как же, ребят, так мы дубляж делаем. Вот, и хорошо, если это можно вы. А если там музыка, ты ничего не сделаешь. Приходится запросы делать, ребят, ну, что-то сделайте. Так вот, они даже по качеству выдают дорожки, собственно говоря, которые на порядок хуже, чем они уже свели свои. На порядок, не просто там, а просто на порядок. Слушаешь их звук, и что они дают? Вот, так же сделать сложно.
Странно.
Да, то есть подход, и некоторые думают, вот я богатый, я там, допустим, там олигарх какой-то, буду я покупать кино, там озвучивать и выкладывать куда-то сейчас. Во-первых, оплатив деньги, это не значит, что ты этот товар, во-первых, тебе не продадут. Кто ты такой, собственно? Серьезно говорю. И более того, оплаченный заказ, это не значит, что они пришлют, когда они обещают. Они иногда присылают целый вот план, как они будут высылать материал. Мне-то как студии это важно. Когда подготовить, когда вызывать актеров, чтобы это самое. На моей памяти, ну вот разве что HBO более-менее четко соблюдает график. Все другие могут вообще до последнего дня просто ничего не отдавать. Хотя вот с последним сезоном «Игры престолов» там вообще было здорово. Все привыкли к дубляжу, который мы делали много лет, как бы все уже отточено. Вот. А мы как раз серию делали неделю, получалось. И мы получали материал за неделю, переводили, готовили, записывали, и за два дня, за три получали на сведение уже звук, картинку, все сводили, и как раз премьера мировая, все хорошо. А последний сезон, причем подписывая страшные документы, мне там присылали вообще от HBO расстрел, там куда утечет, там вообще, то есть это будете расстреляны на месте и ФСБ, и КГБ, и там, не знаю, все расстреляют, все до седьмого колена вырежут, если куда. Ну, нам-то невыгодно куда-то эти утечки делать. И последний сезон HBO сказала так: поскольку последний сезон, а бабло нужно отбивать. Поэтому никто не будет получать материал заранее. Максимум за 2 дня. А за 2 дня дубляж сделать, ну, даже физически невозможно. Даже в теории невозможно. То есть его надо уложить текст.
Я угадаю с 3 нот. Выступили претенденты, да?
И нам тогда заказчик сказал так: ребята, ну хорошо, давайте, может, так договоримся. Вы делаете быстрый-быстрый закадр там. Так-так-так, мы наговорим там 5 актерами, вот, а потом делаете дубляж. И тут, понимая, что даже для закадра там времени мало, я говорю: ребят, ну при всем уважении, вот давайте лучше мы это время потратим на перевод, укладку и так далее. Ну, вот. И другая студия, соответственно, делала, сначала закадр выкладывала, стрим-сервис, соответственно, ну, народ тут же на дыбы встал, что это за херня? А мы уже через неделю ко 2-й серии подгоняли уже, собственно говоря,
предыдущую дубля.
Ну, это вот так поставщик решил, и все, и точка. Причем это было по всему миру. Не потому, что там русские будем их чморить, а вот именно по всему миру. В общем, что я хочу подытожить. У них такие же раздолбаи сидят и работают.
Ну, будем откровенны, последний сезон такое говно сняли, просто стыд и позор, блин. А я еще, кстати, там читал каких-то этих, знаешь, авторитетных сценаристов, которые там оправдывают это. Вот это сделано разумно, вот
хотя
это разумно.
Сериал, столько денег туда вложено. Там посмотришь, мы делали еще фильм о том, как снимался последний сезон. Там просто волосы шевелятся. То есть там негр, который делает снег на площадке, это очень. Снежок делает, негр делает снежок, там персонаж, который вот говорится, они же снимали летом в Италии, зиму писец, короче, в общем, деньги вложены, тем более там площадок много, то есть, и вот эту съемки битвы, которые там 2 серии в ночи, там или одна, уж я не помню, там все в ночи происходит, они снимали, по-моему, 2 месяца, то есть,
такое
траты на это все чудовищные, декорации там, ну, там часть города построена. То есть бабло вложено очень серьезное. То есть,
очень
как дорогой. Бы, да, очень дорогой. Поэтому согласен. И вдруг такое, как бы скомканное, все вот просто вот. То есть, как бы тянули, а потом все. Закрываем тему.
Вот как-то непонятно. А вот как эти люди, ну, это уже там совсем отвлекаюсь, как эти люди могут попасть вот в такой проект, где все так дорого, где самый лучший, best of the best сплошной, и вдруг 2 каких-то балбеса делают какую-то херню.
Это мы, если вернемся к Пете Джексону, которому кто-то дал вдруг про хоббитов снимать кино. Кто так и был Петя Джексон до хоббитов?
Я когда первый раз новость прочел, что доверили Питеру Джексону.
Это удивительно.
Я знаю одного Питера Джексона, который снял «Живую мертвечину».
Думаю, давилка, которая
надо,
давит
надо же,
там.
Какая у меня хорошая память, думаю. Да, да. Вот. Потом полез смотреть, это он.
Трешак снимал.
Ну, как тебя могут вообще к этому подпустить?
Вот.
А оказалось, безупречен. Вот Петр безупречен. Все же отлично делает. Может, это нравится, не нравится. Там вот «Хоббит». Я не знаю, «Хоббит» мне вообще не интересный был. То есть «Властелин колец» там какой-то уже упадок, все разлагается, серое, мрачное. А эти какие-то как клоуны в каких-то идиотских шмотках и глупость.
Так то же самое и с Вачовскими ныне сестрами, а тогда братьями. Да, кто они такие? И на эту «Матрицу» никто ставки не делал. Помнишь, если помнишь, она и вышла только для DVD, а потом вдруг взорвалась.
Кино вышло.
Конечно. Она, ну, что-то вообще.
Это
никто
был
не...
первый DVD, который продался больше 1 миллиона.
Да, да, на него никто не рассчитывал. Ну, сняли, ладно, ничего, а вдруг выстрелило, собственно говоря. Это потом... Это, кстати, вот и в «Игре престолов» сказывается в денежке, потому что первые сезоны очень были как бы смешные, особенно там тема битвы. Все идут на битву, собираются и возвращаются. А битва где-то там происходит, за экраном,
ну,
и так далее.
Как наш горячо любимый сериал «Рим» от тех же производителей. Ты же помнишь, там битва, там в слоу-мо 3 раза мелькнули саблями, перекошенные рожи, конец, мертвые слоны лежат.
Да, ну, с другой стороны, прости, они же построили чуть ли не там четверть города, где-то, по-моему, под Римом.
Рим вообще выше всяких.
Да, да, они построили декорации, я смотрел фильм о фильме.
Что говорил мой отец? Кстати, о твоем отце.
Yeah.
Тит Пула наш герой, блин.
Да. Так вот, что касается, при всем при том, «Престолы» все равно являются очень серьезной вехой в истории как бы сериалостроения.
Конечно.
Что бы ни говорили, как бы оно ни закончилось, но это как тоже сериал «Лост», который ничем не закончился, но повлиял очень на производство сериалов, собственно говоря.
Планку что... задает.
Планку, да. Так что вот я не знаю, все ли я осветил по поводу озвучания или о том, мы с тобой увлеклись тут переводами, но, с другой стороны, это тоже интересная тема.
Конечно.
Переводы – это все взаимосвязано. Если плохой перевод, его актеры очень не любят плохие тексты, потому что когда…
Кто же их любит?
Нет, они не любят только потому, что они просто теряют время и не понимают, что им делать. Соответственно, и некоторые очень нервно к этому относятся, когда просто там. А это правило нехорошего тона. Если актер сам что-то меняет, это не его задача. Его задача отыграть героя, оправить там что-то совместно с режиссером — это бред. Понимаешь, это значит, студия не подготовлена.
Конечно, да.
Такое может быть, когда актеру объясняется заранее: извини, займет чуть больше, потому что времени нету, там как бы все там завтра сдавать. Бывает такое. Ну, тогда и актер неосознанно идет на это. Когда он приходит и вдруг видит перед собой набор букв, который не складывается ни во что, он не понимает, что там, что делать там и как там.
Ну, это сложная вещь. Я, так сказать, из собственного опыта тебе скажу, что вот, например, вот я кино перевел, да, это у меня никогда сомнений не вызывало. Гениально. Переведено, все прекрасно. Ну, начинаешь читать вслух. Нет, не прекрасно. Так вот, а поскольку я же его в кино показывал живьем, вот бумажка, вот я в микрофон кричу, вот у меня карандаш, и я там по ходу все чиркаю, что здесь не так, тут не так. Два раза надо показать. Тогда более-менее будет хорошо. Ну, отдельные экземпляры показывали раз по 20, по-моему, когда я уже все наизусть выучил.
Ну, я представляю, это, кстати, очень непростой труд синхронист.
И 20-й раз ты все равно сидишь, что-то чёркаешь, 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 все равно не так. Вот все равно, только когда уже серьезно рука набита, тогда да. Ну, и у меня это, так сказать, ассоциируется с репетициями в театре.
Да.
Так это получается, я сам перевел, то есть я изначально пишу так, как я говорю, потому что там некоторые фильмы, недавно тут включил этого Юджимба Куросавы, этот телохранитель, помнишь, там этот бегал между двумя бандами. Ну, там такое чувство, что это вообще я текст написал, то есть там авторов не видно вообще, то есть все идиотские шутки, прибаутки правильно сделаны. Ну, как в театре, вот спектакль запускаем, и только, скажем, там к концу сезона он уже там как по маслу катится, а сначала не очень. Но получается, что я пишу сам для себя, и мне самому для себя делать проще. А когда переводчик — это одно, а актер — это совсем другое, и потренироваться
так вот тут не... переводчик... между ними режиссер бегает.
Да, а переводчик-то их вслух не читает и даже не пробует.
Мы заставляем. То есть у нас как
правильно,
бы, потому что вот нормально я все уложил, а ты попробуй вслух
скажи,
произнести.
Да,
вот произноси. А теперь с выражением.
Да.
И выясняется, что там, блин, надо резать, потому что он просто никак не встает. Кстати, по поводу тренировок в бытность свою, когда я занимался в рок-ансамбле при Советском Союзе, у нас группа была, мы репетировали стратежно, я никогда не забуду, репетировали, и вот мы дошли до какой-то там определенного времени, а дальше все хуже, то есть это тоже, когда ты много долбишь, это
перебор,
тоже
да.
перебор, да, там начинает по неспадающей, соответственно, идти, то есть тут даже тоже надо понимать, что оно должно либо поступательно как-то, с паузами, там, как ты говоришь, там, через день, через два подойти, а вот так вот, если ты все время делаешь, ты уходишь, есть такое понятие в режиссуре, человек в материале, очень наш кинематограф страдает от этого, то есть когда человек настолько в материале, что он как бы считает, да это же очевидно, это очевидно, почему герой так, так это же очевидно, это, да это же не очевидно. Знаешь, как наш преподаватель, Царство его небесное, говорил в институте, он говорит, вот вы тут что-то возитесь, репетируете что-то, вот, и вдруг дверь открывается, входит какой-нибудь там дворник Вася и начинает это смотреть, он говорит, а что это, вы о чем тут? Да как мы тут это? Я ничего не понял. Так он прав.
Да.
Вы уже настолько погрузились в этом, кажется, все очевидно. И вот многие творцы от этого страдают. Надо иногда взглянуть со стороны. Я, например, иногда кого-то абсолютно непричастного обычно очень хорошо тестировать на человеке вообще непричастного. Он тебе посмотрит и скажет, что за говно ты мне показываешь? И ты сидишь так, ну вот это, и ты понимаешь, что он прав.
Да, это у меня в молодости, я когда-то молодой был, любил фотографии, кино. Я себе купил кинокамеру дорогую за 300 рублей.
Кварц?
Кварц, что-то там, 8S. Да, да, да. Круто было. Ну и, естественно, бросился в съемки, да, там да, семья, да. Дети туда пошли, сюда пошли. И потом, когда гости приходят, а сейчас посмотрим кино. Включается, и там, блин, господи, ну, эти бесконечные там.
Когда же поели, будем пить, выключать?
Да, посидели, слышь, хорош уже, ё-моё. Так вот, интересное, нормально сделано. Это когда вообще там с улицы кого-то приведешь, да. Показываешь, им действительно интересно. Да. А это да. Хроника, это вот только для тебя, что твоему ребенку было 3 года, тебе-то интересно. Остальное.
Конечно, это
нет.
Вот как раз с другой стороны, это вот бизнес. Помнишь, когда видеокамеры появились в Советском Союзе, в конце свадьбы снимали на камеры, и там принудительно, то есть нету денег там оплатить оператору, но они снимали автоматически, а потом, когда все спускаются там после регистрации, выходит человек, посмотрите, пожалуйста, вы можете посмотреть, мы сняли видео, вы можете не покупать, но зайдите посмотреть, они включали на большом телевизоре, теща видела себя, ой, это я, и жених тут волей-неволей обязан купить, как бы на такой бизнес было, был случай, когда меня чуть не убили. Я тогда работал оператором, у меня была камера, меня приятель пригласил снимать свадьбу, так мы, говорит, ничего не будем заказывать, ну, да не вопрос, у меня доступ есть, вот, и с него денег я не собирался брать. И я тогда такой молодой пришел в таком джинсовом костюмчике, не стесняющем одежду, ну, бегать же надо с камерой. Вот, на меня так сразу местные операторы и фотографы посмотрели очень нехорошо.
Место-то намоленное.
Вот. Более того, я же вхожу в зал, я не был там, но я сразу понимаю, что где точка удобная, а там уже стоит, снимает. Я такой рядом встал, я понимаю, что у них уже намоленные точки, которые…
Да,
вот.
Да.
И я снимаю, значит, это все дело, все снял, потом исчез куда-то оператор. У меня камера такая, я спускаемся с лестницы, стоит ряд людей, включая там, не знаю, гардеробщика сурового в фуражке. Вот он! Вот он! И да и на меня. Мне свидетель говорит: спокойно, меня оттесняют, и давай разбираться. То есть они бы разбили мне камеру, которая стоила тогда минуточку, по-моему, как две Волги на тот момент. Это все, понимаешь? Я прикрыл, и было дело к зиме. Я там быстро там, натянув шапку, там не за себя, за камеру было страшно, потому что учили, если ты оператор, то сам сломай ногу, но камера не должна сломаться, если падаешь. Вот такая история была. Начинающее развитие, кооператив, капитализм тогда показал первый оскал, с которым я столкнулся.
Ужас.
Ну, давай тогда на этой веселой ноте, наверное, подойдем к финалу. И уже...
В общем, дело нужное, требует известнейшего профессионализма, дисциплины, соблюдения качества и всякое такое. Я это повторюсь, я все-таки настаиваю. Ты знаешь, там все вот эти там рассказы, как я это не люблю, а как я люблю вот это, а я смотрю без перевода. Я люблю, которые вот эти, знаешь, без перевода. Вот это мой любимый пример про сопрано. Я когда взялся только, ну, сленг. Ну, какие-то, знаешь, выражения, свойственные каждому персонажу. Да. Ну, 10 эпизодов, 20, 30. Сейчас я все пойму и
да,
в легкую.
Да, да.
Нет, как сначала ты треть серии вообще не понимаешь, о чем говорят. Хотя я вроде тренированный.
Да.
В первой треть не понимал. И в 86-й ты треть точно так же не понимаешь. Не надо кривляться. Вот эти вот все рассказы там. У меня, кстати, есть знакомые англоговорящие, которые хорошо говорят по-русски и отлично все понимают. Я все время задаю вопросы: а ты в кино-то как? Вот кино смотришь, ну, они некоторое кино, да, нормально, а вот это я вообще ничего не понял, что они говорят. Вот вообще ничего не понял. Ну, это справедливо в отношении всех. Далее, вот лично для меня смотрение фильмов на английском языке – это, на минуточку, интеллектуальный труд. Да. Я серьезно напрягаюсь, когда вот по-английски смотришь, ну, местами речь персонажей разобрать просто нельзя.
Да.
Надо включать субтитры, то есть ты читаешь, ты слушаешь и
а это уже работа, это уже
да, не... Поэтому с моей точки зрения то, чем занимаюсь я, это, так сказать, компромисс на середине, так сказать, на грани болтается, когда я и то слышу, и здесь слышу, это серьезно облегчает, так сказать. Но основной массе граждан нравится дубляж. Вот сейчас я принялся там опять за переводы, ну, главные вопросы в Ютубе: а зачем ты это делаешь, есть же нормальный дубляж. Это подавляющее большинство тех, кто пишет. И повторюсь, если человек начал смотреть дублированную «Игру престолов», Он не знает, кто там как говорит в оригинале. Да. Ему вообще это по барабану. Для него эти люди говорят вот так. Ну, а это уж твоя задача. Да. Как ты там попал, угадал.
Да, да, да.
Тут уж, извините, все зависит от индивидуального профессионализма.
Вот мне кажется...
Это же как балет акульский. Когда вот тренируют-то всех девочек же с детства там и мальчиков отбирают, там соответствующее строение скелета, там выворотность ног туда-сюда. Дальше их дрессируют. Получили это там жестче, чем в казарме. В общем-то, там дисциплины и спорт такие, что туши свет. А потом вот выпустили, а прима-балерина почему-то одна. А другие, кто скакал точно так же, восьмой ряд, третья позиция, вот там в кардебалете скачешь, и все, и никто не виноват. Нет.
Нет, я считаю, что как бы я подхожу правильно. И в этом не сомневаюсь, к дублированию, к переводу, и да и просто за кадровому озвучанию. Вот. Задача не навредить оригиналу. Задача еще главная, чтобы голоса прилипли к английским мордам. Назовем это так. Ну, чтобы было все логично. Чтобы Шварценеггера не озвучивал какой-нибудь молоденький
26-летний мальчик. Саша, да.
Пищащий тому. Вот, чтобы все было как бы гармонично. В меру сил как бы стараюсь это делать, и я считаю, что успешно. Вот. Есть куда расти, безусловно, вот. Не расти невозможно, но стараюсь.
Творческих удач!
Аналогично.
Надеюсь, вот-вот сольемся в творческом экстазе.
Аналогично.
А на сегодня все.